Осталось у нас пост на орехах, предназначен для укрепления мышечной системы организма. Может быть использован спортсменами для увеличения мышечной массы. И лучше всего этот пост сочетать с медом, потому что орехи такая тяжелая белковая пища, если они сами по себе только идут. Может перегрузка произойти печени и поджелудочной железы. Ну, то есть это не лечебный пост, а больше такой укрепляющий организм, направленный на достижение каких-то результатов. Также можно увеличить орехи в пище для увеличения белковой массы, ну, мышечной массы тела. Тут точно такой же похожий пост, это пост на бобовых, тяжелых бобовых. Есть мундал, допустим, легкий бобовый, есть фасоль. Там они предназначены для укрепления мышечной массы. Такой пост. Это труднопереваримая пища, поэтому пост означает, что монодиета на этих продуктах дает улучшение переваривания этих продуктов и, соответственно, усвоение мышцы идет. Это все хозяйство. Какие виды постов еще вас интересуют? О чем? Ну, это отдельная тема, я могу про нее поговорить, если хотите, сейчас. В целом, как бы, мы изучили серьезно эту тему, и у нас уже есть результаты. Мы сейчас работаем с онкологами для того, чтобы сделать научные исследования моих методик, которые мы разработали на базе вот оздоровительного центра Амрита в Краснодарском крае. Если говорить о доброкачественных и злокачественных опухолях, то вы уже поняли, да, что существуют вот эти слои энергетические, вот эти вот дхату, которые называются. Вот, и у каждого человека три слоя из них поражено, три слоя и четыре лепестка. Мы говорили об этом, да? То есть четыре лепестка, потому что один слой пораженный внутренний и наружный лепесток. Когда поражение, обычно поражение идет, вот если взять канал, допустим, вот этот тонкий цилиндр, да, то там есть определенный просвет энергетический. И если поражение идет не тотальное вот этого канала, а просто какой-то части, то от этого развиваются хронические заболевания. Но если поражение идет глубже, то есть перекрывается большая часть просвета канала энергетического, то тогда в этом случае появляется возможность в организме существовать другой форме жизни. Эта форма жизни другая может существовать в виде бактерий. То и тогда, допустим, если вот на уровне маджа-дату наружный или внутренний листок поражен в области печени, в области печени поражение, вот, допустим, ну, сантиметров 15 в длину, то тогда в этом случае человек, заболевая, допустим, вирусным гепатитом, уже вылечиться от него не может, пока не очистит вот этот тонкий канал. То есть вирус селится внутри вот этого забитого пространства энергетического и там живет. Для того, чтобы его вылечить, надо очищать сначала тонкий канал, а потом уже лечить вирус, потому что организм не способен препятствовать жизнедеятельности вируса, пока он пользуется энергией организма в своих целях. Но так как энергетический уровень выше, чем клеточный, поэтому само клеточное лечение вирусов, в данном случае чисто химия какая-то, она не помогает. Ну то есть вирусы впадают в состояние анабиоза, когда на них воздействуют вирусы, а потом опять активизируются, то есть у них есть домик, где жить, норка, где жить. Норка – это вот этот энергетический субстрат, забитый канал вот этот вот. То есть в той забитой области живет вирус. Один вариант. Второй вариант – в такой же забитой области может поселиться неизведанное нашей медицине существо. Наша медицина не понимает, что это форма жизни. Она не понимает этого. То есть эта форма жизни имеет два способа проявления. Первый способ проявления – это форма жизни селится внутри одного канала, или в, этот, ну, в этом одну дхату, то есть поражает, или один лепесток дату поражает, это форма жизни. Тонкая сущность, которая создает свою структуру на основе тех тканей, которые уже есть в организме. Допустим, если это мышечные ткани, то видоизменяются мышечные ткани. Если это печеночные ткани, видоизменяются печеночные ткани. Но начало жизни этой сущности начинается в тонком теле. И если поражается только один лепесток, то тогда это будет доброкачественная опухоль. Мне трудно, как бы, трудно сказать точно, злокачественная опухоль – это другая форма жизни или та же самая, но более в активной форме. Как бы. Есть мнение ученых, что доброкачественные опухоли являются закономерным началом для злокачественных. То есть точно так же, как есть, допустим, дерево без плодов, когда оно еще молодое, а есть дерево с плодами. Точно так же и опухоль, она может сначала быть доброкачественной, потом постепенно развиваясь, превращается в злокачественную. С точки зрения тонкой науки это вполне закономерно, потому что доброкачественные опухоли всегда сидят внутри одного лепестка. А когда появляется злокачественная опухоль, то интересный феномен происходит. То есть злокачественная опухоль живет, вот если взять, допустим, у человека два поражения, допустим, на внутренних лепестках. Допустим, у него поражена раса дату внутренняя, ну и там могут быть заболевания горла, там слизистой, бронхов, желудка. И поражена внутренняя, допустим, метха дату. Что связано, допустим, с болезнями печени, поджелудочной железы. Вроде бы они между собой никак вообще не связаны, эти два внутренних лепестка. Но внутри этих лепестков есть подканалы, очень тонкие подканалы. И если, допустим, ну, допустим, они тоже делятся на три. Допустим, первый подканал, второй, третий. И если, допустим, на первом подканале на раса дату поражение идет у человека по жизни, ну, его как бы карма там действует, там трудная энергия проходит. И на метхадату внутреннем тоже на первом подканале, то тогда появляется склонность у человека к тому, что энергетически вот эта вот опухоль, она перескакивает еще и на метхадату с раса, допустим. Ну, на раса дату, допустим, появилась доброкачественная опухоль в желудке. Ну, какой-нибудь полип там в желудке или еще что-то. И себе растет, развивается. Но если на внутреннем лепестке какого-то другого дату, не обязательно метха, любого, который в организме есть, подканал походит на подканал на раса дату, то тогда опухоль начинает энергетически также влиять и туда. И если она там укрепляется еще в другом лепестке, который поражен тоже с рождения у человека, то тогда она превращается в злокачественную опухоль. Причем бывает так, что вот мы два лепестка поражены, допустим, у человека, допустим, ну, допустим, на раса дату поражены два лепестка, наружный и внутренний. У человека кожа страдает и слизистые. Но обязательно еще будут два каких-то поражения. И если они оба на внутренних лепестках идут оба, и цифры опять одинаковые с раса дату, то бывает и так, что опухоль, развиваясь, поражает не два лепестка, а три. Но это бывает уже на стадиях очень высокой развитости заболевания. И злокачественная опухоль, которая сидит в одном месте, она никуда пока не лезет, это рак первой степени. Когда она начинает поражать ближайшие ткани, это рак второй степени. Когда она начинает действовать по всему организму, это рак третьей степени. И когда у нее нет совершенно тормозов в своей влиянии, то есть она распространяется с огромной силой по всему телу, то это рак четвертой степени. Вот, мы имели дело со всеми видами рака, то есть со всеми. И у нас есть также результаты, возможность влиять на все эти. Ну, мы начали лечение опухолей белыми кораллами. Это было где-то 15 лет назад, ну даже 10, ну, где-то 12 лет назад я начал изучать эту тему, и с помощью белых кораллов я начал влиять на опухоль. Какое-то действие есть. Были даже случаи, когда чуть-чуть уменьшалась опухоль, но каких-то серьезных результатов таких, которые бы убедили медицину в том, что мы можем это лечить, мы не получили. Вот. Также мы действовали одновременно и белыми, и красными кораллами. То есть мы влияли кораллами и ставили их на запястье, лодыжки. То есть мы пытались с помощью кораллов действовать. Результаты были слабенькие. Потом, где-то лет 7 назад, лет 6 назад я начал работать с корой деревьев. И начал... Кора, она обладает силой прочищать тонкие каналы вот эти вот. Но она, понимаете, как, так как у нее нет много огня, она чистит канал, пока канал не заработает. Но у канала могут быть такие наросты, как бы энергетические, очень плотные, которые кора обходит, обтекает. И нужно очень много времени, чтобы эти наросты пробить. И если там сидит опухоль в таком наросте, то она просто не дает чисто физически этот, ну, разбивать этот блок. Она там живет, держится и не дает. Вот. Кора чистит канал, но если сидит опухоль и у человека достаточно огня в организме, то тогда этот блок потихоньку разбивается и опухоль потихоньку рассасывается. То есть нельзя сказать, что кора не рассасывает опухоли. Она рассасывает их слабо и эффективно. То есть есть такой эффект, она рассасывает их, но эффективность невысокая. Доброкачественные опухоли кора рассасывает лучше, потому что в них меньше жизненной силы, они слабее. Особенно кисты, там полипы, это кора хорошо рассасывает. Но вот с злокачественными опухолями мы столкнулись, что эффективность слабая. То есть нужно несколько лет, чтобы вылечить, допустим, какой-то рак небольшой степени выраженности. Хотя создается впечатление, что канал чистый уже. А опухоль остается, то есть она как-то краешку застывает на стеночке. Ну, как бы кора может останавливать рост опухоли, не дает ей расти, но уничтожать сложно. И совсем недавно, несколько месяцев назад, мы столкнулись с интересным феноменом. То есть один мой знакомый попросил помочь своей жене, которой тяжелейшая степень рака была. И он такой очень пытливый человек, он мне приносил разные корни разных растений, которые лечат рак, принес мне прибор, который волновым способом должен лечить рак. Просил меня все это использовать, чтобы как-то помочь своей жене. Я начал изучать корни болиголов, там, аконит, по-моему, ну такие ну, очень сильные яды, которые как бы если пить внутрь, то они просто угробят человека там за несколько месяцев, сильнейшие яды. И я ставил их наружу, и оказалось, что при наружном использовании они вообще никак не вредят организму, вообще никак. Но начинают влиять на опухоль. Если корень имеет такую же конституцию, как у человека, то он этими же кармическими узлами, вот как у человека, влияет так, что опухоль начинает рассасываться. И так как корни растений в десятки раз слабее корней деревьев, я очень быстро сообразил и нашел те деревья, которые воздействуют на злокачественные опухоли. Опухоль растет под влиянием энергии Раху. И я нашел корни, которые связаны с энергией Кету. Это такие корни, как корень грецкого ореха. Ну, то есть деревьев 8 или 9, которые лечат рак. Вот. Я нашел эти деревья по закономерности, так же, как действуют эти корни растений. Я знаю энергетику деревьев и нашел те деревья, которые воздействуют на злокачественные опухоли. Мы поставили этой пациентке эти корни, тех деревьев, которые ей подошли для лечения рака. И мы увидели потрясающий результат, то есть опухоль начала терять силу, очень быстро терять силу, буквально за месяц. Ну а опухоль этой пациентки, я даже не буду рассказывать, как она распространилась по телу, чтобы у вас глаза квадратными не становились. Ну, то есть она должна была погибнуть через 3 недели. Вот. Ну ни один врач не взялся бы ее лечить. И интересный феномен произошел. На энергетическом плане опухоль потеряла силу полностью. Пациентка, несмотря на тотальное поражение всего тела опухолью, она при этом вдруг неожиданно начала восстанавливаться. То есть у ней появились... Она не могла глотать, не могла нормально дышать, она не могла кушать. У нее отекал живот уже, была сильная слабость, не могла ходить. То есть она начала глотать, начала есть, начала ходить постепенно. Вот, у ней начал проходить отек в животе. Вот, и мы увидели на тонком плане, что опухоль в какой-то момент, мы подавили ее вообще активность полностью. То есть она перестала жить на тонком плане. Мы сначала думали, что мы ее победили. Но когда мы сделали исследование, через месяц лечения мы увидели, что опухоль просто не растет. Она впала в состояние анабиоза. То есть она на энергетическом плане перестала существовать, но на грубом еще осталась. И при детальном исследовании на УЗИ врач обнаружил, что очаги все поменяли свою структуру. То есть они заполняются какими-то здоровыми клетками, а больные клетки опухоли уничтожаются. Ну то есть это то, что произошло в течение 3 месяца. Мы только начали работать с этой пациенткой. И мы уже получаем результаты также того, что у многих других пациентов в результате сотрудничества с официальной медициной, то есть на основе химиотерапии, то есть проходит химиотерапия, мы ставим корни. И если до этого вот одной пациентки в Израиле она делала химиотерапию и опухоль росла, то теперь она перестала расти. И, как мы видим, также постепенно рассасывается. То есть, наверное, я так думаю, что для серьезного рака нужно порядка года, чтобы опухоль окончательно рассосалась, а может быть и 1,5 года. Но человек нормально живет, набирает весе, у него восстанавливаются все функции, потому что опухоль никак себя не проявляет в организме на этой стадии. Ну, на этой стадии лечения. Следующие закономерности, которые мы обнаружили, мы сразу быстро начали на основании этой энергии кету, чтобы не было раху энергии и было много энергии кету, мы сразу же поняли, как питаться этому человеку. Первое, что надо знать, это то, что опухоль, когда человек ест мясо, рыбу, яйца, пьет вино и курит, ну то есть что-то одно хотя бы из этого он делает, вылечить его невозможно. Никакими корнями, ничем. Потому что опухоль рассасывается с одной стороны, а с другой стороны растет. Ну, то есть она звереет буквально в организме, когда человек, ну, вот это все использует в пищу. Поэтому первое, что нужно сделать, даже на первом стадии лечения рака, человеку надо отменять все это хозяйство. Ну, то есть мясо, рыбу, яйца. Слушайте, не перебивайте, слушайте. Мясо, рыбу, яйца, вино, пиво, там, сигарет. Это все надо отменять на первой стадии лечения заболеваний. На первой стадии. Все. Если человек не отменил это все, то до свидания. Нормальное лечение. Вот также мы заметили, что очень сильно активизируется рост опухоли, если человек ест любые молочные продукты и также зерно. Но если человек активно лечится корнями, допустим, то мы отменяем на первой стадии зерновые продукты, но оставляем молочные. Потому что молочные не так сильно воздействуют на рак. И особенно если рак застывший, он еще не развивается, то в принципе молочные продукты, кроме молока и сливок, ничего плохого делать не будут. Ну, то есть кисломолочные на этой стадии нормально есть. Но если рак уже второй степени, то мы отменяем также и кисломолочные продукты, а зерно тем более. Зерна, любые, такие как пшеница, они очень сильно активизируют рост опухоли. Она прямо их ест. Но не так, как мясо, конечно. Вот. И в результате у людей, начиная со второй степени рака, остаются все овощи, орехи. То есть на второй степени рака остаются овощи, орехи. Вот. Мы разрешаем сыр. Сыр не, ну сыр желтый, то есть, который гнилостным путем, то есть с помощью вот этих вот не такие сыры, как адыгейские, допустим, а сыры, которые твердые сыры, которые получаются путем ферментации. На третьей стадии рака мы отменяем уже также. Да, кстати, начиная со второй стадии рака, мы оставляем только конопляное масло и масло грецкого ореха, потому что все остальные масла активизируют рост опухоли. Это экспериментально установлено. Из орехов самый лучший для онкологии это грецкий орех. Он сам способствует даже рассасыванию опухоли. А? Масла есть, просто в пищу добавлять. Можно мазаться маслом конопляным. Мы даем промасливание конопляным маслом 7%. В нем очень много кету, и оно не способствует даже на четвертой стадии развития рака. То есть конопляное масло никогда не способствует. И есть также результаты у некоторых народных целителей, что просто используя конопляное масло, человек улечивает рак. Это маловероятно, то есть не поддавайтесь на эти провокации. Я могу сказать точно, что если человек использует внутрь болиголов или корень аконита, то есть вероятность, что он и вылечится. Но это очень ядовито и малоэффективно, потому что параллельно гробится и организм. Самое лучшее это использовать корни снаружи и подобрать их правильно по конституции. Потому что если их подобрать неправильно, то рак будет жрать энергию этого корня, а не организм. Понятно? То есть это тонкая такая работа с человеком, которая требует очень точной диагностики. Если какая-то ошибка есть в диагностике, будут проблемы. Вообще лечение корнями это очень опасное лечение. Если неправильно сделать диагностику и неправильно назначить, то у человека могут быть осложнения серьезные, даже при постановке наружу корней. Дальше, что мы заметили? Вот этот приборчик волновой, который там есть такая частота Е, ну то есть такой прибор, который волнами лечит разные заболевания. Мы пробовали лечить рак этим прибором, и он лечит рак, но подбирать волну надо до 1 Гц точно. Я просто с помощью тестирования своего, то есть у каждой дхату есть свои герцы у человека, и если ты подбираешь точно до 1 Гц волну, то тогда начинается рассасываться опухоль. Но врачи вряд ли это смогут сделать. Это надо иметь чувствительность, чтобы это почувствовать и увидеть. Вот. То есть отрицать, что эти приборы, ну, эти волновые аппараты не лечат опухоли, это неправильно. Просто подобрать волну крайне сложно. А если ты ошибся, то она наоборот будет расти. А ты ей будешь помогать. Вот. Но мы заметили, что когда больше где-то месяца мы пытались воздействовать на опухоль этим прибором, человек начинает от электричества тока, от электрических волн сам перегружаться, ему становится плохо, и это из-за этого мы отказались от этой методики, потому что вы должны знать, что есть разные виды огня. Самый чистый огонь — это огонь солнца, на втором месте стоит огонь масел, на третьем огонь корней деревьев. А огонь электрического тока это отстой полный. Поэтому все эти электропогревания, электропроцедуры, они больше раздражают организм, чем лечат. И именно через раздражающий эффект они и лечат. То есть происходит взрыв в организме, вот когда человек прогревание делает электрически, поясницу, допустим, лечит, происходит взрыв в организме, который заставляет резко там всю энергию туда направить, в поясницу. И в результате через обострение происходит выздоровление. Но резервный запас оджаса в этом месте заканчивается. Если человек еще раз такое прогревание делает, то у него болезнь переходит в хроническую форму. Понятно, да? То есть однократно такие вещи можно делать, чтобы снять обострение. Но если вы хотите постоянно в пояснице прогревание делать, то у вас будет фиаско с поясницей. Вы потерпите поражение. Поэтому... пожалуйста, это попытайтесь, я вам расскажу еще про виды огня там и так далее, это тоже надо знать. Вот что касается лечения вот этими электроприборами, то есть волнового лечения опухоли, то мы отказались от этой методики, несмотря на то, что она все-таки воздействует, потому что по сравнению с корнями она ноль. Корни просто бомба, то есть они с такой огромной силой влияют. Причем... Вот, допустим, взять вот такую болваночку. Мы высчитали примерно размер корня. Это физиологическая доза человека. Ну, где-то, ну, допустим, 10 сантиметров в диаметре и пол сантиметра в толщину. Такая болваночка. Это физиологическая доза обычного человека. Чтобы лечить рак, нужно таких 4-5 физиологических доз, это максимум. Это самый тяжелый рак будет лечиться уже на полную катушку. Причем организм сам всасывает столько огня и энергии, сколько ему надо. А если ты ставишь больше, начинаются быстро в организме симптомы сильной перегрузки. Ты убираешь просто, и тогда организм находится в состоянии комфорта. Если организму это много огня, то он опять сигнализирует тем, что человеку становится плохо, ты просто пару болванок убираешь. И опять становится хорошо. То есть организм сам знает, сколько ему нужно энергии огня для того, чтобы противостоять опухоли на любой стадии. Если человек еще дышит и нормально как-то может функционировать. Если он совсем слег, то помочь ему уже невозможно. В целом есть как бы три критерия, по которым мы не берем людей. Первый критерий – человек не ходит. Второй критерий – человек худеет сильно. И третий критерий – человек не имеет никакого аппетита. Это значит, что вылечить его практически невозможно. А если и можно, то надо не спать врачу. То есть я, когда вот эту пациентку лечил, я был как солдат на границе. То есть я мог ночью встать и ей помогать. Там мы просто боролись. Но я больше не возьмусь за это никогда. То есть это нереально так жить. Ну, то есть целыми днями, то есть на посту. Вот, мы не беремся лечить таких пациентов. Но если человек активный, ходит там и все прочее, и он не отказывается от официальной медицины, потому что мы заметили, что если человек на химии находится, на химиотерапии, то в сочетании с корнями увеличивается, увеличивается гарантированное лечение. То есть хорошо очень работает система сочетания. Корни препятствуют разрушительному влиянию химиотерапии на организм. И с другой стороны, сильно, даже на фоне химиотерапии, сильно рассасывают опухоли. Вообще рак — это такая страшная штука, это жизнь внутри организма. И я даже когда лечил корой и камнями, мне удавалось победить на каких-то небольших этапах опухоли. Я видел, какая-то чудесная форма жизни, уничтожающая человека. Чудесная форма жизни, будем так говорить. У меня был один пациент с меланомой. Меланома – это опухоль из родинок, которая возникает. И это самая быстро развивающаяся опухоль, быстро дает метастаз. Поэтому, если у вас есть такие большие черные родинки, их надо удалять. Иначе они могут превратиться в опухоль. Причем очень профессионально удалять у хороших специалистов, иначе это может... Или просто к нам приехать, кору поставить, корень поставить, они сами рассосутся. Если там есть что-то не то, то все рассосется, значит. Вот. Ну, у меня такая родинка появилась вот здесь, на левой груди. И я поэкспериментировал на себе, я тогда не знал про корни. Я лечился корой, и она уменьшилась 2 раза. Ну, то есть я ее на тонком плане победил, а потом приехал к своему знакомому онкологу в Омск. И он мне просто прижег ее жидким азотом. И она отвалилась просто, и все. На этом все закончилось. Ну, то есть, как бы, не то, что это все так неизлечимо, но бывает, что если начались метастазы уже, то меланому лечить очень сложно, даже тонкими методами, потому что она быстро-быстро как бы движется по организму. Я наблюдал такую картину, что из области почки меланома под влиянием коры пошла сначала в ногу, и пациентка чувствовала боль ниже в ноге, а потом... опухоль вдруг неожиданно появилась на большом пальце левой ноги, на самом кончике в виде такого синюшного пятна, и постепенно уменьшилась и погибла. То есть она драпала до самого пальца ноги, понимаете? То есть это для меня было чудом, что она так может бегать по организму, опухоль. Ну, то есть такая необычная форма жизни, она что хочет, то там вытворяет. Она может... свою энергию, вот если она на 2 каналах живет, ты лечишь 1 канал, почему люди не могут вылечить? Допустим, они травами начали лечить опухоль, они задавили ее на 1 канале, интуитивно, не зная, что они на этом канале действуют. Ну, допустим, помог болиголов, он действует, допустим, на расадату. Они сдавили на расадату, она начала развиваться на медхадату. ей по барабану. Она перескакивает с одного дату и может это делать в течение суток несколько раз. То есть ее надо сразу задавливать с двух сторон. Понимаете? То есть это такая страшная штука. Трудно поддающееся лечение, будем так говорить. Это злокачественная. А доброкачественная опухоль, она сидит всегда на одном канале, ее можно давить и задавить полностью. Ну то есть корни, по моему мнению, это единственное, и причем не просто корни, а корни деревьев, это единственный здравомыслящий способ реально победить опухоль, но в сотрудничестве с официальной медициной. Потому что как бы мы не можем на себя брать такую полную ответственность за человека, потому что это уголовное дело вообще. За это могут тюрьму посадить. Вот. Мы пробовали также охлаждать опухоль, так как опухоль, она действует с помощью огненной силы в организме. И огненную силу она берет, как я уже говорил, из мяса, молочной пищи и зерна в основном. Ну, также из никотина. И алкоголь, это тоже огненный продукт. Вот. Мы пытались использовать также популярные методы воздействия на организм. Это использовали соду или перекись водорода. Эти два продукта, они действуют примерно одинаково на организм. То есть они его просто охлаждают. И в этом их действие. Больше у них нет никакого преимущества. Просто если у человека очень сильная доша пита, они охлаждают ее. И поэтому человек становится здоровее. Ну, то есть это чисто охлаждающее действие. Поэтому если у человека снижено пищеварение, много холода в организме, он начинает соду употреблять, будет еще хуже. Вот. Но вот как раз в этом случае, в случае опухоли, мы пробовали. И человеку подходит или перекись водорода, или сода, одно из двух. Мы пробовали, вот нашей пациентке подошла сода, начали как бы сода ее поить, и увидели, что опухоль, она не рассасывается от соды, она просто застывает. У нее нет силы расти, развиваться, она теряет силу просто в этом плане. И это может быть вспомогательным методом для того, чтобы или остановить опухоль рост, или не давать ей развиваться, короче. Но чтобы ее рассасывать, нужна энергия огня. Она может быть только в корнях в полной степени проявлена, в корнях деревьев или растений. Пациентов предлагаем также промасливаться конопляным маслом. Это самое масло, которое реально как бы влияет на онкологию. Масло грецкого ореха на четвертой стадии уже нельзя использовать, потому что опухоль будет его есть на этой стадии. И также все орехи отменяются на четвертой стадии, остаются только... И вообще на четвертой стадии мы в диете оставляем только корнеплоды. Причем картошку есть нельзя ни на какой стадии. Картошку ни на какой стадии нельзя есть. А вот на четвертой стадии остаются только корнеплоды, корни и листья. Еще вот эти листья, зеленка вот эта вот, она никогда не способствует развитию опухоли. Если человек много зелени ест, вот эти все шпинаты, салаты, то это препятствует развитию опухоли. Опухоль не питается этой пищей. Организм питается, опухоль нет. И мы поэтому оставляем только корнеплоды и зеленку, вот эту всю людям, и плюс конопляное масло. Вот такое питание у нее было на четвертой стадии. Мы ее потом вывели из четвертой стадии, питание расширилось. Она сейчас ест все овощи у нас, кроме картошки. И я несколько дней назад попытался ей дать сыр. А опухоль еще по всему организму просто наспит. Я ей дал покушать сыр, она поела несколько дней сыр, там по 50 грамм в день. И сразу же опухоль ожила. Мы ее задавили за несколько часов корнями опять, и сыр, до свидания. Сыр перестали есть. Ну, я могу, то есть, при диагностике даже по фотографии это понять, что опухоль живет или спит. Как диагностировать себе онкологию? Самым адекватным критерием является слабость. Если человек чувствует слабость, которая никак не восстанавливается с помощью пранаямы, йоги, с помощью здорового образа жизни, если он чувствует такую слабость в организме, то это значит, в организме сидит или вирус сильный, или опухоль. Если с вирусами разговор может быть коротким, я вам сейчас скажу, как это сделать, короткий разговор с вирусами. Для этого нужно просто поставить в доме ветки сосны свежие. Если у вас вирусная инфекция любая, даже гепатиты вирусные, они с помощью веток сосны, они будут оставаться в организме, но они не будут развиваться. А вот простудные вирусные заболевания, все уничтожаются энергией сосны, иголок сосны или елки. Ну, чаще всего сосны. 80% сосны и только 20% елки. А если у вас в организме вирусная инфекция, тогда я вам предлагаю методику, которая точно вам поможет. Надо немножко пошевелить мозгами. Одевайте сначала ветки сосны с иголками длиной где-то 15 сантиметров, с пышными иголками. Одеваете на правую руку на запястье и на правую ногу. Можете всех смело так лечить вирусную инфекцию. Можно замотать ткань, чтобы не кололись, и одеваете. 12 часов максимального действия идет вот это вот. Если у вас повышенное давление, если вам жарко по жизни, если у вас повышенная кислотность, то тогда, скорее всего, вот такая схема правая рука, правая нога вас перегрузит. И эта перегрузка будет выражаться в том, что вам просто не помогает. Вы носите 3-4 часа эти ветки на правой стороне, и вам не помогает. Это значит, что их надо поставить левая рука, левая нога. Куда ставить? На запястье и лодыжку. Обматывать вокруг, как часы браслета. И сначала завернули в ткань и поставили свежие ветки. Свежие. Вот. 12 часов идет максимальное действие. Потом надо менять на другие свежие. Если вы почувствовали через 3 часа облегчение, значит носите на левой руке. Если через 3 часа почувствовали облегчение с правой стороны, носите на правой стороне. В целом, как бы вирус уничтожается за 2-3 дня в организме, даже если он обычно, некоторые вирусы сейчас по несколько месяцев у людей живут. И признаками такого существования вирусов по несколько месяцев является легкая слезоточивость глаз, носа и сильная слабость. Увеличивание склонности к головным болям, снижение работоспособности, иногда нарушение стула. Все это является признаком того, что простудная инфекция укреплилась в организме и душит его. Чтобы ее вылечить, достаточно неделю носить вот эти ветки сосны. А? Чудеса означает знание. Знание — это чудеса. То, что я вам сказал про корни и рак, это в 1000 раз больше чудеса, чем то, что я вам сейчас говорю. Не выдумывайте, лечит энергетика, а не, вот понимаете, это называется уже материалистичный подход к медицине. То есть люди придумывают всякую фигню, делают экстракты из сосны, капают в нос. Это все действует хуже и слабее. Сильнее всего действует просто обычная ветка сосны с иголками, понимаете, вы не замените ее ничем. Можете ее в водичку положить, она зарядится, пить эту водичку, все равно будет слабее. Это будет действие, но слабее. Просто возьмите ветку и намотайте на руку, все. Ничего не выдумывайте. Если у вас температура, хотя бы чуть-чуть, то оставляйте на сутки. А если у вас нет температуры, можете снимать на ночь, чтобы организм отдыхал. И это можно лечить даже грудных детей таким способом. Если ребенок капризничает, у него сопли текут, глаза красные, и он не может кушать нормально, значит, у него точно вирусная инфекция. Можете даже не сомневаться. Если вы привязываете, он сразу расслабляется, начинает кушать и спать, это значит, что вы попали в десятку, 100%. А если вы привязываете на правую сторону, он капризничать больше начинает, значит, привяжите на левую. Если на левой капризничает, значит, у него не вирусная инфекция. Все очень просто. Можно, есть такое понятие, как диагностическое лечение. Человек делает лечение, если человеку не помогает, значит, у него другая болезнь просто и все. Но если у человека вирусная инфекция, сосна точно вылечит. А если, ну как определить вообще, какое дерево хвойное? Если запах свежий от хвои идет, даже если вам не нравится обычно в жизни это дерево, когда вы заболели, запах свежий, значит, это дерево вылечит. А вообще варианты такие. У вас здесь сосна, елка, пихта. Вот так вот хватит вам этих вариантов. Если уж говорить о других средствах, которые лечат вирусную инфекцию, это желтая горчица сухая. Можно обмазывать все тело. В каких-то случаях помогает. Дальше корень имбиря тоже не всегда, а в каких-то случаях помогает. Дальше куркума в основном помогает при бактериальных инфекциях типа стафилококк, стрептококк, Куркума помогает во всех случаях практически. Может тоже привязать или полоскать горло. Будет тогда рефлекторное действие через рот в этом случае. Тоже сильная методика. То есть полоскать горло не означает, что горло будет лечиться. Будет весь организм лечиться. Это рефлекторное воздействие через слизистые оболочки. Вирусным действием обладает еще очень мощным длинный перец или семена пипалы. Он в Индии встречается часто, иногда у нас в супермаркетах, но очень редко. Его называют еще длинный перец, long pepper. Он черного цвета такой, как бы вытянутая палочка такая, похожая на какашки зайцев. Если вы видели. Да чтоб вы немножко отдыхали, шучу. Также можжевельник, ягоды можжевельника тоже в какой-то степени обладают вирусной, антивирусной активностью, но не сильной. Если вы можете найти семена донника, они тоже хорошо лечат вирусную инфекцию. Это кормовая культура, используемая для кормления скота. И семена донника могут быть в этих скотоводческих колхозах мешками. И они очень сильно тоже эффективно лечат вирусные инфекции. Лучше чем даже, чем желтая горчица. Есть? А? Использовать можно, привязывать. Правая рука, правая нога можно есть. Но когда вы внутрь используете, слабее раз в 10, чем наружу. Ну, тоже действует. В целом, есть такой рецепт профилактики вирусных заболеваний. Да, еще одно из самых эффективных средств для лечения вирусных заболеваний – это белый перец. Белый перец. И поэтому я вам предлагаю такой профилактический рецепт, который поможет всю зиму не болеть. То есть берете несколько горошин белого перца, допустим, 4 горошины белого перца. Размалываете их. Добавляете туда столько же по объему куркумы. Добавляете меда, смешиваете и кушаете с утра на голодный желудок. Можно также есть перед едой еще, если вы хотите, чтобы точно не заболеть. Это очень надежный и гарантированный способ не болеть вирусными инфекциями. И еще один самый надежный и гарантированный способ – это держать в комнате, где вы спите, всегда свежие ветки сосны. 2 недели они могут стоять в воде и действовать, потом надо менять на другие. Не поленитесь, держите свежие ветки сосны, и вы не будете болеть вирусными инфекциями. Сосна лучше всего, 80% гарантии, елка только 20%. Если говорить о кишечных инфекциях, то самое лучшее средство, которое я знаю, доступное, это трава полыни. А еще лучше корень полыни, той же самой, но это уже не аптечное средство, это надо самим заготавливать. То есть трава полыни просто пьется как чай в маленьких дозах. Там 1/8 чайной ложки на стакан воды. Полынь горькая, да. И она лечит кишечные инфекции. Таким же действием обладает пижма, цветки пижмы. И цветки пижмы также лечат еще половые инфекции хронические, которые трудно выводить из организма. Но если у вас вирус папилломы человека, там вирусные инфекции все лечатся хвойными деревьями, вот именно сосной. Просто ставьте в доме, и через год у вас уже не будет вируса, точно. Это такие вялотекущие заболевания, которые мучают людей. Но если просто поставить сосну в доме, то эта заболезнь пройдет. И герпеса 100%. 100%. Но знаете, что если у вас герпес в одном и том же месте возникает, значит уже есть тонкий субстрат для этой болезни. Это значит, что вам надо выбрать одну из 5 методик. Статические упражнения, посты, панчакарма, лечение корой или задержки дыхания. Ну то есть можно просто дыхательная гимнастика вместе с упражнениями, как типа цигун, ушу. Они тоже очищают каналы тонкие, если дыхание задерживается, если есть аскеза в дыхании при этом. А если нет аскезы, или есть, или замедляется само движение. Если замедляется движение или замедляется дыхание, то это сразу начинает действовать на тонкие каналы и чистить их. Если так делать, тогда будет результат. Именно омолаживающий, а не просто дающий силу и работоспособность. Потому что энергия может пойти в работоспособность или в тонкое тело. Чтобы она пошла в тонкое тело, нужно замедлять движение, замедлять дыхание. Панчакарму делать в Кирале вам я не советую. Такой стрессовый метод лечения, и как бы это как спортлото, знаете, для вас. Или приехала назад, или не приехала. Если вы хотите еще что-нибудь попробовать, то я вам советую. В Индии есть люди, которые лечат мантрами. Я видел своими глазами, как один ребенок был обездвижен абсолютно. И я не смог помочь этому ребенку тогда. Но 4 брахмана сели по 4 сторонам света и 12 часов читали мантры. На следующий день он начал двигать ручками, ножками, и через месяц он уже бегал. Это было чудо для меня. Я не знаю этих людей. Они живут в Дели, но это было 15 лет назад. Ну, то есть я не могу вам найти эти контакты. Это не единственный вариант. Да, есть такие люди, которые лечат мантрами тяжелые неизлечимые заболевания. Это самый сильный метод лечения, но я им не владею. Жаль. Они, понимаете, они на эфирное тело уже влияют. То есть они тонкие каналы восстанавливают. Не просто потому, что, вот, допустим, мы очищаем вам тонкие каналы, это недостаточно. У вас не хватает силы в них, понимаете, они слабые, ослабленные. Но звук может усилить тонкие каналы и возродить их как бы. Вообще лечение звуком делает чудеса. Я не буду все рассказывать, то, что я слышал, это будет уже не в рамках этой аудитории сказано. Нет. Могу поговорить лично, но когда я говорю такие вещи в научной аудитории, то меня начинают считать шарлатаном уже окончательно. Уже сейчас как бы многие сомневаются в моих возможностях. Если там говорить о чудесных каких-то методах лечения звуком, то это будет уже совсем некрасиво по отношению к современной науке. Вот теперь следующий вопрос, который подошла ко мне одна женщина и сказала: «Олег Геннадьевич, скажите, какие черты характера связаны с моей болезнью?» Я сразу понял ее проблему. Проблема заключается в том, что некоторые люди не до конца понимают, что такое характер и как с ним им пользоваться. А сейчас я вам это расскажу. Давайте обратимся к древнему произведению, которое называется «Патанджали Йога-сутра». Оно рассказывает структуру тонкого тела на срезе, объясняет. И поняв эту структуру, вы поймете, что чем лечится. Не будете мне задавать глупых вопросов. Итак, структура тонкого тела ума, именно говорится об уме, сравнивается с озером. Волны этого озера – это наши мысли и наши волевые побуждения. Два вида волн есть. Одни волны идут с правой стороны тела – это волевые побуждения, а мысли идут с левой стороны тела. Дальше, чуть глубже, в толщу воды, на срезе, то есть глубже в ум, самая поверхность ниже волн, это с левой стороны это эмоции человека, которые связаны с мыслями, а с правой стороны это желание. То есть это то, что мы хорошо чувствуем в себе, это самый верх озера. Самый верх озера. Дальше озеро все делится на 3 слоя. Толщина воды делится на 3 слоя. Самый поверхностный слой воды связан с характером человека. То есть настроение – это самая-самая верхняя часть характера. А вообще, как бы, если говорить о характере человека, то это энергия праны, которая нужна для работы непосредственно ума. Она сама питает ум, именно тонкое тело. Энергия праны, когда питает тонкое тело, это называется характером человека. Наши черты характера все связаны с самим умом. И чем чище и сильнее прана находится там, тем сильнее характер человека. Дальше средняя часть воды, средняя часть, это уже та энергия праны, которая связана с здоровьем человека. Средняя толщь воды, это уже управление, умственная энергия идет на управление здоровья человека. Там находятся болезни и здоровье. И это находится на абсолютно подсознательном уровне. Только йоги, которые занимаются серьезно там ушу, пранаямой, хатха-йогой, медитацией, они могут постепенно, с помощью длительного изучения этого слоя, вторгнуться в него своим сознанием и понимать, что происходит в организме. То есть я как раз этим занимаюсь. И я могу уже тестировать этот слой, вот этот вот энергетический, вот этих каналов, дату там всех, которые находятся как раз посередине озера ума, и они дают возможность уже понимать, что происходит в организме на тонком плане и видеть болезни. Обычные люди не способны это делать, за исключением тех, у кого природные способности это есть, означает, с прошлой жизни они это делали уже, научились. То есть знание, тонкое знание не утрачивается у человека, когда он меняет тело, оно остается с ним. Другими словами, обычный человек не понимает, болеет он или нет. Он просто чувствует, что у него поменялось настроение и самочувствие. То есть сигналы от болезни доходят до верхнего слоя. Дальше нижний слой воды – это уже влияние судьбы на окружающих людей. Вот, допустим, жена бросила ни с того ни с сего. Это уже нижний слой кармы, который еще больше в подсознании находится, поэтому люди не понимают, почему жена-то бросила. Я же ничего ей плохого не делал. Она сама взяла и бросила. То есть это действует карма так, с прошлого. Мы в прошлом оскорбили близкого человека, в этой жизни нас оскорбляют. И дальше, когда мы прошли все толщи воды, то дальше идет песок. Песок означает сама карма. Она состоит из узелков, карма-васан, узелки кармы, карма-васана называется. И когда эти узелки кармы активизируются, они сначала возбуждают самый нижний слой воды, то есть влияние идет на окружающих людей, кармы сначала. Потом на наше здоровье, и потом только на наше настроение, на наш характер. Теперь, на что вы замахиваетесь, когда вы хотите лечить себя изменением характера? Вы хотите с помощью остановки верхних волн, которые снаружи находятся, влиять на глубокий слой. В принципе, это возможно с помощью колоссальных усилий, совершенно несопоставимых с тем, что это может сделать просто природа. Вот теперь послушайте меня внимательно. Когда карма действует внутри человека, то есть два способа с ней как бы бороться. Первый способ, самый эффективный, это духовная практика. Когда человек занимается духовной практикой, то у него вот эти импульсы кармы, они нейтрализуются прямо возле песка. Он сам не чувствует, что что-то меняется в его жизни, потому что там еще это очень глубокий слой, оно на сознание не выходит. Но когда человек занимается молитвой, то карма побеждается прямо возле песка. А если человек любит Бога, начинает любить Бога, не мужиков и женщин и детей, а Бога начинает любить, то тогда все злые песчинки тоже сгорают. То есть начинает сжигаться плохая карма у человека. Любовь Бога такой силой обладает. Вот теперь слушайте дальше. Когда человек совершает добрые дела, поступки хорошие, прощает, просит прощения, тогда действие идет на уровне нижнего слоя кармы. Ну, то есть он совершает поступки, не работает над собой, а совершает поступки, заботится обо всех, желает всем счастья, прощает, просит прощения на уровне нижнего слоя воды. То есть события его на работе оставляют, не мучают его события тогда. Он нейтрализует такими поступками сильными, нейтрализует плохие события своей судьбы. Когда человек пользуется услугами природы, это гармония с лесом, с водой, с землей, с воздухом, с небом, он влияет на средний слой и улучшает свое здоровье. Но события в жизни при этом мало затрагиваются. чтобы влиять на события, нужно делать добрые дела, а еще лучше молиться. Сколько надо, столько и надо. Это вопрос, какая тяжелая карма. Вот мне приходилось иногда 8 часов в день молиться, чтобы нейтрализовать плохую карму. Я чувствую влияние судьбы. Я молился столько, сколько надо, чтобы нейтрализовать. У меня не было вопросов, потому что я знал, что у меня нет выхода. А если вы этого не знаете, то вы помолились там 2 часа и дальше гуляете, ничего не получилось. 20 минут. 20 минут это вообще ноль. Это все равно, что вы сели обедать и съели 2 рисинки. Как бы 20 минут молитвы. Но 2 лисинки даже уже хорошо, аппетит разгорается. И когда человек просто работает над своим характером, думает, я мне бы стать почестнее, получше, то тогда он влияет на самый поверхностный слой. До здоровья дело не доходит. Он влияет на самый поверхностный слой, и ему жить становится легче с этой точки зрения. У него улучшается настроение, он медитирует, я солнце, я большое светлое солнце. Там, ну, у него улучшается настроение, влияет на самый поверхностный слой. Если он с помощью каких-то упражнений, гимнастик, взаимодействует с окружающим миром, средний слой начинает лечиться, и он здоровье поправляет. А если он начинает добрые дела делать и молиться, тогда влияет самый глубокий слой. И теперь у меня вопрос, а что делать легче? Думать о своем характере или делать практики? Йоги, пранаямы и там бегать, там дышать, что легче? Думать о своем характере или пранаямы делать? Легче, да, думать, ходить о характере. Ой, я такой нечестный, хочу быть честным. Это легче, понимаете? А теперь что легче? Делать пранаяму или делать добрые дела? Пранаяму легче гораздо, да, чем прийти и просить прощения у мужа. Поверьте мне, пранаяму гораздо легче делать, чем просить прощения у мужа или прощать его. Поверьте мне, это так. А что делать легче, добрые дела или молиться? Добрые дела делать легче, 100%. Сесть и молиться Богу самое тяжелое, запомните это, и самое эффективное. Поэтому в этом мире не существует дешевых вещей. Когда вы подходите ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, скажите, от какой черты характера у меня болезнь? У вас болезнь не от черты характера, потому что черта характера также является проявлением болезни. Почему вы обманываете? Потому что вы наказаны. Болезнь, наказание и склонность к обману – это тоже наказание. Но когда человек делает добрые дела, он избавляется и от того наказания, и от этого. У него и проходит и склонность врать, и заодно проходит нарушение иммунитета. Потому что склонность врать находится выше. А нарушение иммунитета глубже. Это та же самая проблема. Он врал очень много, и у него получилась карма васана внизу от вранья. Она влияет на судьбу. Как влияет? Его обманывают жизнь. Его разводят в жизни. Это самый глубокий слой. На втором уровне нарушается иммунитет. От этого обманывает организм, микробы организм обманывают. И на третьем слое, на самом высоком, он сам дурит всех. И зарабатывает дальше эту карму, подпитывает. Конечно, не дурить это супер. Но если ты начинаешь по-доброму жить, начинаешь правильно себя вести, то у тебя самый нижний слой уже начинает меняться постепенно. Есть такие люди, самоеды. Они целыми днями ходят и думают, как мне избавиться от плохого характера. Делать ничего не хотят, помогать никому не хотят, только думают о себе с положительной точки зрения. Как мне избавиться от плохого характера, у меня такой плохой характер. Иди сделай что-то хорошее, хватит думать. Избавишься тогда, потому что Бог дает нам плохой характер или хороший, и Он же от этого избавляет. Все. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ладно, я хочу вам немножко рассказать про пранаяму чуть-чуть. Такие основные какие-то моменты, основу. Чтобы вы знали, как все работает в организме. Ну, с энергетической точки зрения. Покончили? Тарак с нами покончит. Хорошо, насчет рака еще пару слов скажу. Если вы не можете победить в себе обиду, значит, вы копите в себе рак. Если вы не можете победить в себе гнев, значит, вы копите в себе рак. Если вы не можете избавиться от употребления мяса, значит, вы копите в себе рак. Если вы не можете избавиться от курения, значит, вы копите в себе рак. Если вы выпиваете, значит, вы копите в себе рак. Если вы в депресснике находитесь, лень, поздно встаете с постели, поздно ложитесь спать, значит, вы копите в себе рак. Я вам основные причины развития рака назвал. И переедание на ночь еще. Тоже хороший способ.
А экология здесь вот уже совсем почти ни при чем, моя хорошая. Потому что мы всегда гоним на внешний мир.
Знаете, надо экология виновата в моем здоровье. Продукты плохие.
Я вам приведу пример. У меня есть один родственник, он прожил в Чапаевске. Чапаевск — этот город, в котором невозможно дышать. То есть там производство какой-то там цемента, что ли, или еще чего-то. Ну просто пыль стоит в городе постоянно. И он до 70 лет прожил нормально, более-менее здоровый человек. Занимался зарядками, хорошо работал, любил свою работу. Он занимался по дереву, как бы мебель собирал. И он любил свою работу, вот, вел обычный образ жизни и дожил до 70 лет, несмотря на этот ужасный воздух, которым невозможно было дышать.
Конечно, экология должна быть хорошей. Но даже если экология плохая, но вы ведете здоровый образ жизни, вы будете здоровым человеком. Потому что все это вы будете выводить из своего организма с помощью своей практики. Не надо ни на кого гнать в своей жизни.
У меня муж виноват, он пьет, экология плохая, правительство плохое.
Это не способ жить вообще. Претерзели немножко, нормально? И еще, послушайте меня внимательно, кое-что вам скажу важное. Есть два типа болезней. Одни болезни лечатся своими силами. Как определить, что ты можешь вылечить болезнь своими силами? Если это не опухоль и не хроническая инфекция, такая какая, как вирусный гепатит, туберкулез и СПИД, тогда, скорее всего, ты сможешь вылечить эту болезнь своими силами. Но если это уже опухоль, туберкулез, СПИД, тогда говорить человеку, что побеждай болезнь сам, это просто безумие. Это означает, что ты просто толкаешь его на верную гибель. Потому что есть два типа болезней. Есть болезни, которые лечатся своими силами, а есть болезни, которые лечатся силами природы и силами знания человека. То есть нужно факторы природы как рычаг использовать для победы над болезнью. Это может быть прана, может быть энергия деревьев, может быть энергия земли, энергия... И рычаг означает знание. Надо точно знать, как это делать, понимаете, чтобы вылечить такую болезнь. Точно знать, а не просто человек начал сам что-то делать, и он побеждает. Может быть, победит, но скорее всего нет, а время будет упущено. Понятно, да, система? Поэтому надо прибегать даже вплоть до официальной медицины. Пить таблетки от туберкулеза хорошо помогает остановить развитие болезни. А потом параллельно можно заниматься также разными оздоровительными практиками и сдавить ее уже болезнь. Но если вы хотите остановить болезнь, не надо брезговать официальной медициной. Если у вас рак, то и вы не делаете цитостатики. Самые лучшие цитостатики — это в Израиле. Я много раз уже слышал, что они останавливают рост опухоли 100%. Но там очень дорого лечиться, но эффективно. Вот. То есть надо химиотерапию использовать, если рак. Не бояться этого. Вы вступили в стадию войны, то есть у вас началась война внутри. Она не будет никого щадить. Нужно использовать все доступные средства. Если у вас есть возможность вырезать опухоль на ранней стадии, лучше вырежьте. Услышьте меня сейчас. Многие люди, увлекаясь здоровым образом жизни, искренне верят, что они вылечат рак своими силами. Я уже много таких видел. Все они уже отдыхают в другом месте. Я знаю только двух человек, которые вылечили рак своими силами. Но не так, как вылечили. Первый человек... Это одна женщина, которая живет
в ведической общине в Бельгии. Она лет 10 назад подошла ко мне, говорит, ты можешь определить, есть рак или нет, определи, у меня в легком, в левом есть, в правом есть рак или нет. Я смотрю, такой узел, такой величины, говорю, есть, вот такой величины узел. Она говорит, правильно. Я говорю, а сколько вы уже, вам надо срочно лечиться? Она говорит, не волнуйся за меня. Вот. Она в молодом возрасте, ей было 20 лет, обнаружили рак. Она отреклась от мира, начала молиться целыми днями, и он остановился в росте. Прошло 30 лет, ничего не развилось. Но она также его и не вылечила. Это монашка, понимаете? Это не просто человек. Поэтому бывают разные силы болезни. А бывают такие болезни, которые вылечить вообще невозможно. Бывают неизлечимые заболевания. И никто не сможет помочь. А? Какие любые? Насморк, допустим. Любые. Бывают неизлечимые заболевания, и помочь вообще никто не сможет. Никто. Такое тоже бывает в этом мире. В этом мире все бывает, понимаете? Все. А?
От излучения получается, когда иммунитет.
Ну, неважно. Просто бывает такое, что вот врач думает, я все вылечу. Ничего подобного. Бывает такое, что ты не сможешь вылечить. У меня были такие случаи. Вот невозможно помочь человеку, хоть убейся. Хоть убейся просто, и все. Но по милости Бога все возможно. Если человек занимается духовной практикой, то чудеса бывают. Можно спасти человека, если Бог вмешается. А вмешается он или нет, это его дело. Ты на него уже никак не повлияешь в этом плане. Какие-то вопросы есть у вас по этой теме? Знаете, я вам одну вещь скажу. Вы лучше меня не спрашивайте. Если у вас есть человек, у которого есть такая болезнь, Краснодарский край, не хочет, заочно можем выслать корни просто. Мы можем спокойно, дистанционно, уже много пациентов у нас, можем лечить дистанционно. Просто протестировать по фотографии, выслать эти корни. И сразу же начнется результат. Он чувствует себя сразу будет лучше. Рост остановится и так далее. Ну, они могут не обнаруживаться, онкомаркеры, ничего не значит, это ничего не значит. Пока тонкие каналы забиты, опухоль может посидеть там на тонком плане, а потом опять развиваться. Так и бывает. В груди опухоль удаляют, проходит 5 лет, и опять вдруг неожиданно. И она агрессивнее становится. Когда она опять заново возникает, она уже знает, как себя вести, она научилась уже. Она становится агрессивнее, ведет себя уже более жестко в организме. Сразу дальние метастазы дает.
Олег Геннадьевич, задержки дыхания должны быть аскезы. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну вот как, это очень просто. То есть вы вдыхаете, ну то есть это такой медленный вдох, медленный выдох. Вам лучше вот наши специалисты расскажут. Чего вы не уважаете того, то, что здесь происходит? Это уникальная деятельность, потому что научиться тестировать там человека на тонком плане, это надо много лет учиться. А вот вылечить человека с помощью цигун, пранаямы, вот так вот можно научиться, вот здесь вот. Идите и учитесь. Пройдет год, и вы будете специалистом. Учитесь йоге, пранаяме, учитесь здоровому образу жизни. Учитесь объяснять людям, что не надо жрать мясо. Это основа здоровья, основа здорового образа жизни. Начать перестать жрать мясо сначала, для начала. Иначе что, какая йога, какая пранаяма?
Олег Геннадьевич, еще можно вопрос? Убракарма, она только страданием, возможно, ее изменение, вот этот последний слой, или все-таки духовные практики возможны для ее улучшения?
Духовная практика лечит все. Все. Можно победить все, что угодно духовной практикой. Нет никаких пределов победе. Ну ладно, значит, давайте теперь перейдем вот поближе к этим методикам движения праны в организме. Я хочу какие-то теоретические основные моменты вам рассказать. Энергия в организм входит из пространства, духовного пространства, которое называется мукья прана. Мукья означает духовное, прана означает прана. То есть мукья прана находится в духовном мире. И входит в материальный мир по желанию души. Ну то есть Мы каждый день пользуемся этой энергией, то есть мы дышим на тонком плане. Через каждую чакру при вдохе входит этот жизненный воздух, это энергия мукхи праны. Но больше всего она входит через сахасрара чакру, через самую верхнюю, вот здесь вот. И распределяется по всему организму. То есть само по себе желание жить означает потребность. Желание жить исходит от цели человека. Если человек имеет высокие цели, много энергии он получает высокой. Если низкие цели в жизни, мало высокой энергии. Поэтому очень важно ставить себе очень возвышенные, чистые и светлые цели в жизни. Чем выше цели, тем больше сил у человека в жизни. Чем больше энтузиазма. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. То есть это аллегория, за солнцем означает за Богом. В ведах Бог сравнивается с солнцем, а души с искорками, которые от него летят. И цель человеческой жизни повернуться назад, повернуться к Богу и лететь к нему. Это называется внутренняя жизнь. Когда человек летит от Бога, это жизнь по карме. То есть человек свои желания в жизни удовлетворяет. Но когда человек поворачивается во внутреннюю жизнь и начинает к солнцу лететь, тогда карма сгорает. И этот путь к солнцу, иди за солнцем следом, является главным в жизни. И это и есть дорога добра. Потому что люди, когда живут, удовлетворяя свои желания, это дорога зла или демонизм. Божественная только культура является правильной. Все остальное это ложь. Подтверждение. Я уже просто лишнего говорю, мне предупреждают. Слишком много, как бы ты уже говоришь. Итак, прана — это просто энергия космическая, мукхи прана или прана, которая входит в организм извне в зависимости от цели человека. Если цели низменные, ее мало входит, если цели возвышенные — много. Человек должен ставить высокие цели в жизни, чтобы у него много сил было в жизни. Даже просто любить своего ребенка и жить ради него, это уже дает силы матери. А если человек любит Бога, то сил в 1000 раз больше будет. Дальше следует знать, что когда энергия входит в организм, то она делится на 4 варианта. Эти все 4 варианта, они просто связаны с 4 сторонами света. Ну, с 4 измерениями, будем так говорить. То есть энергия может идти вверх в организме. Это означает, что человек возвышается, очищается, оптимизируется, становится оптимистичным, радостным, счастливым, жизнерадостным, активным. И при этом он энергию направляет в разум и обделяет энергией тела. Ну, то есть энергия идет в самые важные слои его жизни, а менее важные слои обделяются. Это поток энергии вверх, называется удана. И поэтому, когда энергия идет только вверх, то человек увеличивает свою стойкость в жизни, но может потерять здоровье. Нужен баланс в энергии всегда. Ну то есть, надо много энергии направить вверх. Но если энергия не идет вниз и в другие слои энергетические, то тогда истощение происходит в организме. Только вверх энергия не может идти. Нужен баланс. Так, когда энергия идет вверх, человек становится оптимистичным, жизнерадостным, бодрствует. Бодрствование означает энергия вверх. А у человека появляется сила воли, решимость, храбрость, энтузиазм. Все это движение энергии вверх. И когда человек оставляет тело, если энергия идет вверх у него в этот момент, то он уходит в высшие миры. Удана также движет душу вместе с тонким телом высшие миры. Следующий энергетический поток – это энергия внутрь. Энергия идет внутрь организма. Внутрь означает, она идет в структуры тела. Она идет внутрь и в прямом, и в перемостном смысле. То есть она идет в центр живота, внутрь. Означает увеличение возможности переваривать пищу. И она также идет в каждую клетку в организме. То есть движение внутрь означает внутрь клетки и в центр организма. Эта энергия называется самана, и она увеличивает огненную силу в организме. Вообще, вот эти все энергии, они имеют связь с первоэлементами. Вот, допустим, удана, она связана, прана, сама прана связана с первоэлементом эфира. Удана связана с первоэлементом воздуха. Самана связана с первоэлементом огня. Самана. Связана с первоэлементом огня. Понятна система? И когда человек концентрируется психически, когда человек входит в состояние оптимизма, энтузиазма, радости, то энергия идет вверх. А когда человек концентрируется, пытается понять суть чего-то, то тогда энергия идет внутрь, в организм. И поэтому, если человек говорит, у меня пища плохо переваривается, у меня на клеточном уровне нет пищеварения, что это значит? Нужно увеличить упражнение на концентрацию внимания в пранаяме, чтобы у него энергия пошла внутрь, увеличить саману. Если человек говорит, грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу, лень, депрессия, что-то мне плохо. Это значит, что надо увеличить упражнение на радость этого мира. То есть надо делать на свежем воздухе упражнения пранаямы или цигун. И радоваться солнцу, деревьям, воздуху. И тогда энергия идет вверх у человека. Радость увеличить в жизни, радость. Вот, дальше, следующий вид энергии – это вьяна. Эта энергия связана с первоэлементом воды, и это означает движение энергии наружу из тела. Этот поток энергии поддерживает в здоровом состоянии мышцы тела, кожу, сосуды, которые связаны с наружным лепестком, наружными лепестками дату. То есть она распределяет энергию и дает гармонию с окружающим миром, вьяна. Дает возможность человеку испытывать счастье от этого мира, в гармонии находиться, в медитативной гармонии. Вот когда человек сидит возле воды и как бы смотрит на воду и успокаивается. Рыбаки, вот у них вьяна очень сильно, они сидят и смотрят на воду целый день. У них вьяна очень сильно активизируется. У певцов очень много уданы. У них энергия вверх идет, и они как бы, таких хороших, оперных, классических певцов. Много уданы. Итак, вьяна, когда человек медитирует на окружающую природу, настраивается, гармонизирует с ней, активизируется вьяна. Энергия, которая дает человеку защиту от различных проблем, связанных с перегрузкой климатическими факторами, а также дает улучшение кровообращения в организме, мышцы, развивает мышцы. Полезно спортсменам сидеть, медитировать на природу, чтобы мышечное тело активизировалось. Улучшает кожу, лечит кожу такая деятельность. Сейчас кожные болезни подходили, это медитация на природу дает лечение кожных болезней. И последний тип праны, который активизируется, когда человек успокаивается, расслабляется, снимает с себя напряжение, ложится, думает о тишине, спокойствии, гармонии с этим миром. Это апана. Это энергия, которая нужна для того, чтобы работали половые органы, для того, чтобы рожать, вынашивать ребенка женщине. Для того, чтобы очищать организм от шлаков, нужна апана. Дальше эта энергия нужна для того, чтобы человек снимал с себя напряжение, отдыхал. Без апаны нет отдыха. Удана только напрягает человека, а апана расслабляет. Теперь природно женщины имеют склонность к апане и вьяне. То есть их энергия идет на гармонию с миром, с окружающим, природно. Это их природное состояние. И их энергия идет природно на успокоение и расслабление в организме. Поэтому женщина самое любимое место – это кровать в доме. Значит, у мужчины природная энергия идет вверх и внутрь. Поэтому мужики любят пожрать и что-то поделать. У мужчин энергия идет внутренняя, поэтому у них сильный аппетит. И энергия идет вверх, поэтому они постоянно какую-то идею имеют в голове. То есть им надо что-то, чем-то заниматься, увлекаться. Женщине очень важно в жизни иметь покой в доме. Поэтому она хочет свой дом, чтобы спокойно жить. И нужен покой и гармонию со всем. Нужен покой и гармония. Тогда она чувствует себя хорошо. Мужчине нужно кушать хорошо и иметь увлечение какое-то в жизни. Тогда он тоже себя хорошо чувствует. Ему покой и гармонии не нужны. Как женщина думает, ну что ты бегаешь, расслабься. Это тоже хорошо. Женщина помогает мужчине, мужчина женщине, создается гармония в результате. Но думать, что вот мужчине так очень надо сильно расслабиться, ему пожрать надо, это точно. И на рыбалку, да? Влечение такое у него, у вашего мужа, рыбалка, да, влечение. Вот эти 5 энергий в организме, которые двигаются. И здоровье означает баланс между этими 5 энергиями. Если энергия только идет вверх, это будет болезни. Какие? Гипертоническая болезнь. Если энергия только идет вверх, гипертоническая болезнь. Сильное перенапряжение. Человек не может отвлечься от своих целей, не может расслабиться. Если энергия идет только вниз, то возникает гипотония, возникает перегрузка половых органов. Постоянно человек медитирует на секс, энергия только вниз идет, значит. Если энергия только внутрь идет, то человек обжираться начинает, не может остановиться, успокоиться, ест и ест. А если энергия только наружу идет, то тогда человек мерзнет постоянно, у него начинаются мышечные судороги там и так далее. Апана, вниз это апана. Лень, апана означает вниз. Сонливость сильная, заторможенность. Когда энергия вверх, перевозбудимость, активность чрезмерная, гнев, обидчивость. Когда энергия идет вширь, как бы слишком много в яны, тогда у человека возникает перевозбуждение организма, напряжение организма, такое как бы судороги всякие там и так далее в теле. Не мозги перенапрягаются, а тело уже перенапрягается. Тонус тела повышается сильно. А когда слишком внутрь энергия идет, наоборот, тонус тела снижается, но повышается огонь пищеварения. Язва желудка может возникнуть. Перегрузки огня пищеварения. Теперь меня задали вопрос про сыроедение. Запомните, любое течение, которое говорит, что питайтесь вот только так, и вы станете здоровыми и счастливыми, находится в страсти. Все эти движения, там, они всегда периодически меняют одно на другое. Я просто прожил уже много таких направлений и знаю результаты. Первое, что меня удивило, это пейте яблочный уксус. Это было в 95 году. Все пили яблочный... сначала мочу пили, яблочный уксус. Это было где-то в 80-х годах все пили мочу. И появился этот главный как мочевик, затейник. Это, не буду говорить, кто. Вот. И начали появляться первые люди, от которых несло мочой за километр. Как бы, и с ними даже разговаривать невозможно было. Я потом начал изучать, и оказалось, что лечение мочой действительно существует. Самый безобидный способ лечиться мочой – это пить коровью мочу. И моча – это лечение мочой – это самая последняя инстанция. Когда человек лечится мочой, то что происходит? Из него выходят токсины, а он их назад пьет. И происходит взрыв иммунитета в организме. Но вместе с токсинами, когда он пьет мочу, в него входит также и тамос, потому что он пьет то, что в нижних центрах находится. Поэтому уринотерапия – это такой крайний способ лечения, когда ничего больше не помогает. И этот способ лечения, он мозги превращает в котлету. То есть разум очень сильно теряет свою силу, разум. Я столкнулся с этим лечением впервые, когда был студентом на первом курсе. Мне было очень бедным человеком, у меня было мало денег, и я жил в бедном районе в Самаре у одной женщины, пожилой, в доме прямо. И она, у нее была собачка маленькая, которая жила вместе со мной в той же самой комнате и какала каждое утро у меня под кроватью. Вот. Но это не самая главная проблема была в моей жизни, потому что бабушка была старая, и она лечила суставы мочой. Она кипятила свою мочу и в ней держала суставы. И потом одна девочка, она училась вместе со мной на курсе и жила в соседнем доме с моей мамой. Она пожаловалась маме, говорит, что-то от Олега мочой пахнет постоянно. В результате мне пришлось устроиться работать дворником и поселиться у бабушки, которой квартира получше и подороже. Это первый мой контакт с уринотерапией, такой эффективный, продуктивно почувствовал. Хотя бабушке помогало, суставы у нее нормальные были. Но мозги у нее были никакие вообще. Потому что даже когда какакала собачка по дому, она не чувствовала этого запаха уже. Она привыкла, это родной запах для нее уже был. Я тоже постепенно привык. Человек ко всему привыкает. Но студенты, они как-то старались от меня подальше садиться на занятиях.
Тоже в принципе.
Ну ладно, в общем, вот такой опыт я получил на первых 2 месяца учебы в институте в медицинском. Вот. Яблочный уксус тоже как бы был удивительное такое открытие для меня, что оказывается яблочный уксус лечит все. Вот. А до яблочного уксуса было длительное голодание. Это где-то в начале 90-х годов, наверное, народ пошел голодать по 7 дней. По 7 до 20 дней голодали. Народ голодал, и там везде говорили об этом, что тот вылечился от этого, а тот умер от дистрофии. Ну, там разные были информации по этому поводу. Начали научные статьи по этому поводу писать. Я начал тогда задумываться, откуда это все берется, почему народ вот звереет по поводу разных методик, кто у него туда несет его, то сюда. Это идет от страсти, понимаете, потому что очень сильно хочется найти эликсир бессмертия, понимаете, то есть какой-то метод, который лечит все. Вот, потом дальше, после этого был яблочный уксус. И в принципе все эти методы, они что-то делают с организмом. Вот, например, уринотерапия нужна при тяжелых неизлечимых заболеваниях, когда человек никак не может вылечиться, моча может вылечить, особенно коровье. Она дает сильное повышение иммунитета, такой в организме взрыв идет иммунитета. Вот. А голодание длительное, оно тоже очищает тонкое тело, омолаживает его, но при этом делает очень чувствительным, как я уже говорил. И человек не может уже в нормальных, обычных условиях жить. Ему тяжело уже переносить этот мир становится. Вот. Яблочный уксус, он тоже сильным противовоспалительным действием обладает. Особенно в тех случаях, когда у человека выраженная доша-вата в организме. То есть он успокаивает дошу-вату и как, ну так, человека расслабляет в целом. Вот, потом дальше был Гербалайф. Это был взрыв, как бы ученые исследовали и нашли такие гормонального действия травы, очень сильно действующие, которые при начале, когда люди начинали это все использовать, принимать, это уже было реально, этот Гербалайф, это было уже реально вмешательство в здоровье нации, потому что бред был полнейший. То есть, что происходило? Люди начинали пить Гербалайф, и у них сразу проходили все воспалительные процессы. Потому что есть такой тип лекарств, которые действуют на надпочечники. То есть, они непосредственно влияют на надпочечники и заставляют их выделять гормоны, которые человека вводят в иллюзию. То есть, у него пропадает боль и воспаление, несмотря на присутствие болезни. Это серотонины, по-моему, такие, ну, такой особый вид гормональных веществ, которые вот создают ощущение счастья на фоне страданий. Понимаете, эти вот средства Гербалайф, они целенаправленно, их исследовали, они целенаправленно все влияют именно на эту зону надпочечников. То есть человек пьет, и как будто бац, у него все, нет болезни. Боли нет, признаков болезни нет, болезнь осталась. А потом проходит время, и он обнаруживает, что стало еще хуже. Ну, то есть народ покалечился конкретно, это уже было конкретно. И если там мочу попили более-менее нормально, уксус попили более нормально, поголодали, ну, нормально, то Гилбалайф уже покалечил народ конкретно. Конкретно уже покалечил народ. Но до этого, мне сказали, я сам не еще был маленький, но до этого точно так же народ жрал антибиотики. Тоже был бум, антибиотиковый бум. Народ весь жрал антибиотикой. А до этого народ весь удалял аппендикс. Особенно пострадала Америка от этого. Там народ, куча народа полегло из-за того, что ученые открыли, что если аппендикса не будет, то человек будет здоров. Все болезни от аппендикса идут. И поудаляли аппендикс конкретно народу. Вот. Дальше успели еще попить до моей медицинской практики еще и гормоны. Когда гормоны открыли, народ начал гормоны жрать все подряд, что гормоны всех вылечат. Ну и естественно тоже полег народ в результате этой страсти конкретно. Вот, последнее достижение науки и техники это сыроедение. Последняя волна. Я видел уже космонавтов своих, я видел много уже примеров. Я еще тогда видел сыроедение, на самом деле мы отстаем где-то лет на 15 от Америки и Европы. 15 лет назад где-то, когда я жил в Индии, я увидел несколько людей, которые занимаются духовной практикой, которые лет по 15 не ели ничего вареного. Один ко мне пришел, такой человек, говорит, у меня здоровье в принципе нормальное, я не жалуюсь. Но, говорит, у меня очень сильно напряжена психика, я уже не могу спать. Говорит, я не знаю, что делать, то есть я постоянно в напряжении нахожусь, мне очень тяжело жить. Я ему говорю, давай варененькое начинай есть, брат. Я его продиагностировал и понял, что единственная причина, почему так он живет, заключается в том, что сырая пища или праническая пища. Сырая означает пища, которая имеет много праны. Она постепенно уменьшает количество энергии огня в организме, и человек начинает напрягаться на тонком плане. И это напряжение может достичь такой степени, что мозги сворачивает просто на бикрень. Поэтому в аюрведе нет такой диеты сыроедения. Но вот очищающие методики для употребления сырой пищи есть. И максимум они длятся где-то по полгода. То есть если человек полгода ест сырую пищу, у него очень сильно очищается тонкое тело. Потому что сыроедение это еще один метод очищения тонких каналов. Когда если человек ест сырую пищу, у него также очищаются тонкие каналы. Но потом, когда они очистились, начинается перевозбуждение на психическом плане. Эти каналы, очистившись сначала, а потом начинают перевозбуждаться. И в это время надо закончить уже сыроедение. Но есть исключения. Есть люди, которые с детства чувствуют постоянные воспалительные процессы в организме. У них постоянно слабость, постоянный жар в теле. Они чувствуют, что очень болезненными живут. То есть им не хватает здоровья, постоянно воспалительные процессы, у них может сильно скакать давление. И такие люди часто вообще не знают, что им делать в жизни и как жить. Часто такие люди заболевают сахарным диабетом. Еще один вариант такого тотального поражения – это заболевание нервной системы серьезные. Вот. И такие люди, когда начинают есть сырую пищу, они вылечиваются. И потом они начинают поднимать флаги вверх и говорить, сырая пища спасет всех. Почему они так делают? Потому что это естественное состояние человека, который не разбирается в этой жизни. Если ему что-то помогло, он начинает всем это втулять, понимаете? Он не понимает, что это индивидуально. Только врачи могут это понять. Вот допустим, когда человек влюбился, ему кажется, что эта девушка должна нравиться всем, без исключения. И этот эффект я даже на себе прочувствовал. Я думаю, почему они на нее не смотрят? Она же красивая. Это эффект вот от заморачивания мозгов. Происходит всегда по одной причине, что действует гуна страсти на человека. Страсть действует. И он думает, что, блин, сырая пища всем поможет. Я разок курсы по аюрведе слушал в Майпуре одного аюрведического врача, и он страшно ругал огурцы. Страшно просто. Огурцы это капец вообще. Ошибка природы. Вот. И я думаю, что такое? Начал тестировать огурцы, смотрю, ему не подходит. В этом вся причина, по нему он их ругал, потому что ему не подходят огурцы. И все, в этом вся причина. Точно так же сыроеды, если представьте, человека спасло от смерти, вот он питался, ну, обычной пищей, да, И бац, его, он начал выживать. Он почувствовал, что ему хорошо стало. Да блин, да... Люди вообще живут в невежестве в полном вообще. Они не понимают, как правильно питаться, что вареная пища это мертвая пища, а сырая пища это живая, они говорят. Так вот, смотрите, сырая пища дает человеку энергию праны, первый элемент воздуха. А вареная пища дает человеку первый элемент огня. Причем очень важный первый элемент огня, потому что вареная, когда человек варит пищу и с молитвой варит, то эта пища вареная с молитвой, она сжигает карму уже. Поэтому было два типа людей в обществе. Одни из них жили в лесу и назывались ванапрасхи в древней культуре. Эти люди не зажигали огня по той причине, что жизнь очень интенсивная, духовная жизнь, но они питались кореньями, то есть корень имеет огненную природу. Обычный человек корни не сможет жрать простые, это очень тяжело. Но так как они были очень аскетичными, они ели листья, которые тоже обладают огненной природой, много огня в них, и корни. И поэтому им не надо было зажигать огня, потому что у них сила аскезы была такой, что они могли просто корни жрать, которые мы даже в рот не засунем. И поэтому они не болели вообще. Они носили на себе кору, одежду из коры, которая прочищала каналы. Ели корни и листья, которые тоже очищали организм и уничтожали все там микробы. То есть им не надо было париться. Но это возможно было благодаря силе их огромной аскезы. Есть и другая категория людей, которым я советую есть только сырую пищу. Это диабетчики, сахарный диабет, прямое показание. Если человек очень горячий по природе, и он постоянно толстеет и толстеет, ему жарко жить, и он толстеет, тоже только сырая пища, железно поможет. Дальше, если у человека постоянно язва желудка, там кишечник постоянно в язвах, неспецифический язвенный колит, можно пробовать одну сырую пищу есть, можно вылечиться просто этим питанием. Но если человек постоянно мерзнет, у него плохое пищеварение, ломота в суставах, боль в позвоночнике, он худой, не может поправиться. И если он начинает есть одну сырую пищу, через полгода он будет дистрофиком. И я видел такой случай у нас тоже. Один молодой человек начал так делать, а ему не было показано. И потом его вытаскивали уже из дистрофии. Когда он совсем уже вот так ходил, понял, что эта диета ему не подходит. Начали назад его вытаскивать оттуда. Проэкспериментировал на своем здоровье. А в целом, теперь слушайте меня дальше по поводу сыроедения. Это еще не все. Вот теперь самое главное, что я вам хочу сказать. Почему вообще эта волна появилась? Причина заключается в том, что когда люди живут в городе и в небоскребах, вот в этих вот, у них не хватает праны в организме. И единственный простой способ эту прану получать, это сырая пища. Поэтому в городе жизнь... Вот и это не скажешь про тех, кто живет в деревне. Вот я, допустим, живу на земле. Мне нужно сырую пищу, но не так, как тем, которые живут в Москве. Понимаете, когда человек живет в небоскребах этих, где нет вообще деревьев, травы, понимаете? И снится мне не рокот космодрома, а снится мне трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Понимаете, то есть человек теряет связь с природой, у него не хватает праны в организме, и поэтому проросшие зерна и праническое питание становится очень актуальным. Но самый оптимальный вариант 50 на 50. 50 количество сырой пищи, 50 вареной. Если совсем туго и сил нет, тогда 60 сырой, 40 вареный. Если чувствуете, это не помогает, 30 на 70, но дальше не двигайтесь. Это самый крайний случай. 70 сырой, 30 вареный. Дальше не двигайтесь, потому что при длительном питании это может привести к последствиям нехорошим. Но если человек хронически болен сахарным диабетом, у него язвенное поражение кишечника, желудка, у него сильно увеличивается вес и жарко постоянно, то тогда сыроедение спасает жизнь и здоровье такому человеку. И надо остановиться на этом питании на всю жизнь уже в этом случае. Вы меня услышали или нет, фанатики? А если вы еще говорите, что вареная пища это мертвая пища, то вы бредовики-затейники. Потому что Я вам скажу точно, что вареная только пища спасет людей. Потому что когда люди варят пищу с молитвой, они очищаются от грехов. И вареная пища освящается потом на алтаре. И человек ее ест, и у него сгорают грехи. Потому что именно в вареную пищу попадает энергия любви. Когда человек карму не делает с пищей, он ее не обрабатывает, энергия любви в нее сильно не попадет. Можно яблочко, допустим, на алтарь поставить и помолиться, это один будет результат. А если человек с любовью готовит пищу, вот тогда будет намного круче результат. Попытайтесь это понять. Но вот эта страсть, мы вылечим всех сырой пищей, она, понимаете, в мозги, когда залазит, ее оттуда выкурить очень трудно. А если еще плюс добавить соду, перекись водорода и клизмы, тогда вообще круто, блин, круто идет все. Клизмами всех кровопускание вылечим. Это достойные методики, которые, чтобы вылечить людей от чего-то. Достойные методики. Я уверен, что была эпоха кровопусканий. Я помню, даже изучал эту эпоху по трудам, по терапии. Были врачи где-то в средних веках, в 18 веке, которые всех лечили кровопусканиями, то есть пиявками всех лечили, и слабительными. И правда помогала, но не всем. Поймите, что это не для всех и не всегда. Есть методики, которые помогают, но не надо из них делать панацею. Это признак вашего несовершенства восприятия мира. Можно взять одними пиявками шуровать, правда. Если человек горячий по природе, у него угревая сыпь, у него как бы изъязвление на теле, кожная болезнь. Пиявки ставите, он вылечится 100%. А вот если у него астения, холодное тело, головокружение постоянное, плохое пищеварение, пистат, пиявки ставите и угробите его. Но пиявки даже, они такие, знаете, они такие честные, они даже его кровь сосать не будут такого человека. Они так, ну если их заставить, конечно, они укусят там, пососут чуть-чуть. Но вообще как бы они любят вот горячих людей очень. С точки зрения пиявок, как бы они честные, поэтому это безобидная методика, понимаете? Если пиявка укусила, значит надо. Пососала, значит надо. Но понимаете, когда человек ослабленный, она смотрит на него, думает, ну нафиг он нужен. Ну, она как бы... Но это именно медицинские пиявки. Вот есть один только вид пиявок, которые так все ведут, остальные все жрут всех подряд. Врачи нашли их, вывели эту породу, таких пиявок. Они такие, знаете, меланхольные такие, они как бы, ну, можно кушать, можно нет. Ну, так не то, что там, всех подряд, понимаете. Вот, и они видят вкусненько, они раз пососали нормально, и вкусненько не будут. Ну, такие сатвичные пиявки, понимаете. Пиявок? Ну, китайцы все едят, да. Китайцы все, я не знаю, что они не едят. В Таиланде разок был, там так весело увидел, столько интересного. Вот просто рвать хочется, просто глядя на этих кузнечиков жареных. Ну, кузнечиков ладно. Еще как-то можно понять. Или лапки лягушки можно понять, когда лежат. Когда тараканы вот такие большие жареные лежат, я не могу этого понять уже. Это выше моего восприятия. Да, ну тараканы жареные, куча тараканов жареных лежат. И народ их тоже поджирает. Причем тайцы сами много этого не едят. Это для туристов, понимаете? Это вот те приезжают в Таиланд, они думают, ну где кузнечиков жареных еще можно поесть, понимаете? И нападают на этих кузнечиков. Вот тайцам это не сильно, они вот, знаете, так спокойно к этому относятся. У нас народ пищит, приезжает русские. Поэтому все это кузнечик выставляют на улицу, чтобы народ мимо шел и как бы, знаете, есть два варианта к этой мрази относиться. Первый вариант — отвернуться и убежать, а второй вариант — запредельное такое возникает воздействие на мозги. Как, знаете, лягушка это, в рот кудаву. Так эти тоже. Так противно воняет, может попробовать? Змеиную кровь пьет, да? Ну, пускай, ладно. Бог с ними.
А вот мораловую кровь, что пьют прямо это?
А?
Кровь пьют мораловую в аптеках, не в аптеках, в магазинах.
Вот давайте, хорошо, раз вы про кровь заговорили, давайте сейчас я вам расскажу, что есть три типа лечения, четыре типа. Есть лечение в невежестве. Например, лечение мочой – это лечение в невежестве. Оно нужно, когда ничего не помогает. В тибетской медицине, я когда Авиценну изучал, там смешаны все типы лечения – благостное, страстное, невежественное. Поэтому там как бы, ну, можно почитать вот рецепты Авиценны еще просто для юмора, понимаете? Потому что там, ну, возьмем яичко взрослого воробья, смешаем его как бы с глазом антилопы, там, знаете, очень я сидел, смеялся просто от души. Вот, потом кости гиббона перемолотые как бы в порошок добавляем столько-то. Ну, вот такие, правда, вот такие лекарства. Вот. И сказать, что это не лечит, это значит, что сказать неправду. Потому что Авиценна серьезный врач, он лечил тяжелейшие заболевания. Вот. Почему так? Почему кости гиббона? Почему вот так уже совсем круто? Почему воробьев отлавливают? Взрослых мужского пола. В чем дело вообще? Что такое? А дело в том, что есть лечение, которое не учитывает состояние разума. Это называется лечение в невежестве. Ну, то есть, неважно, человек от этого одухотворится или нет, главное, чтобы он выжил. И такое лечение нужно в крайних случаях, когда уже ничего не может помогать. Так моего духовного дедушку пытались лечить мясом бульона, когда бульоном мясным, когда он болел, по-моему, тифом, да, ну что-то такое. Ну, то есть, и это помогало в каких-то случаях, понимаете, но он не стал это пить, вылечился молитвами, даже в детском возрасте. А? Ну, тулоси, молитвы, да. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что когда ничего не помогает, то человек может прибегнуть к лечению в невежестве. Лечение в невежестве – это спирт и мясо в основном. Причем, если взять, допустим, алкоголиков, то у них есть своя народная медицина. Например, если заболел вирусным заболеванием, то спирт с перцем. Я вам просто рецепты передаю. Они пьют спирт с черным перцем и вылечиваются сразу от вирусного заболевания. 100% работает. Ангина за ночь вылечивается. Ангина за ночь вылечивается, да. То есть у них, ну, спирт лечит все. Вопрос, с чем смешать, понимаете? От радиации, от всего помогает. То есть спирт помогает от всего, смело. В Аюрведе есть аришта, такие, ну, когда так, таким словом аришта заканчивается лекарство, это значит, что оно на спирту. Потому что спирт помогает всасывать лекарство быстро, как бы, ну, и доходит быстро до болезни. Но от этого теряется разум. Поэтому люди, которые способны глубже понять природу лечения, они не пользуются домастичными или невежественными методиками лечения, потому что у них есть другие способы лечить. Например, бесплодие можно лечить с помощью лука, чеснока и хрена. Очень эффективная методика. Хрен жрешь, вот, и можно от бесплодия избавиться. Правда, непонятно, кто родится в этот момент. Ну, то есть, понимаете, когда ты ешь невежественные продукты, ясно, что благостный ребенок тебе не придет. Ни хрена хорошего из этого не получится, понимаете? То же самое чеснок, лук. Чеснок увеличивает гневливость психики, хрен увеличивает наглость, а лук увеличивает похоть. Ну, то есть это невежественные продукты, и в принципе лучше их вообще не есть. Не то, что там ими лечить бесплодие. Но вот как раз тот же самый Авиценна ими лечил бесплодие, и очень эффективно. И народ это разнюхал. И за 800 лет эти лекарства, когда были лекарствами эти продукты, сделали продуктом питания уже. Потому что всем же хочется, чтобы постоянно был секс и побольше. Вот. Но эти продукты, они не приносят духовное здоровье человеку. Поэтому с точки зрения благости, эти продукты не используются в лечении. Благостными методиками не лечатся этими продуктами, всякими костями, муравьями в спирту, понимаете, и так далее. Этот рецепт муравьи со спиртом используется для лечения поясницы, боли в пояснице. То есть муравейник берут, распиртовывают муравьев и потом мажут поясницу, и проходит поясница. А можно просто помазать маслом, и точно так же проходит. Зачем нужно тогда муравьев травить? Ну вот я говорю, что это невежественные методики лечения. Они также невежественные методики и лечения используются в тех случаях, когда нет другого выхода. Например, чукчи, когда у них там вечно мерзлота и там и растений никаких нет нормальных, они в основном лечатся оленьим жиром, там, жиром моржихи. Там, вот, ну, у них все вот связано с оленями и моржами, потому что больше нечем. И они знают точно, как действует каждый компонент тела этих животных. И они также лечатся мхом, который там растет. Вот они лечатся тем, что там возможно лечиться. Снегом лечатся, понимаете? То, что есть, тем и лечится. Вот, но как бы лечиться калом моржихи – это не самый лучший вариант, понимаете? Есть лучшие методы, которые не приводят к тому, что у тебя мозги на бикрень сводит. От этого. То есть все зависит от того, в каком состоянии будет твой разум. Кстати, то же самое о лечении содой и лечении перекисью водорода. Эти виды лечения охлаждают организм и нужны для снятия хронических воспалительных процессов. Выбор такой. То есть они примерно действуют одинаково. Надо просто попробовать. Если почувствуете сода, как бы нравится, значит сода. Если перекись водорода, то перекись водорода. Они действуют одинаково примерно, охлаждают организм. Но считать, что это панацея для всех болезней и что это лечит рак, я против категорически такого мышления. Рак лечится только энергией огня, а не энергией холода. А? Как? Глинотерапия точно так же, как сода действует. Сильно охлаждает человека, глина. И они бывают разные виды глины, но все они охлаждают организм. То есть это хорошо для лечения кожных заболеваний, понимаете? Ну, доши питы такой ядреной. Вот у человека экзема, она никак не проходит. Начал соду пить, прошла. Понимаете, в каких-то случаях классная вещь. Но если говорить, что всем сода подходит, это бред. И с которым я буду всегда бороться.
Говорят, что сода кислотно щелочной баланс восстанавливает.
Она восстанавливает у тех, у кого много огня. А если огня мало, то она угробит этот баланс. Ну просто попытайтесь это понять, что это типичный фанатизм так считать. Нет в природе никаких продуктов, которые подходили всем и все лечили. Даже водой можно отравиться, обычной водой можно отравиться. Водой можно отравиться, да, есть отравление, вызванное водой. Это так вот, пить воду побольше, и через некоторое время у тебя начнется водный дисбаланс. Почки откажут, глаза вылезут наружу. Асцит начнется, сердце перестанет нормально биться и так далее.
Есть программа на телефоне, где написано, сколько надо воды для смерти. Чтобы каждый продукт как яд может быть.
Конечно, каждый продукт может быть как яд, да. Да.
Одно ведро воды равняет 50 грамм алкоголя. Шутка была к советской власти.
А сколько воды надо пить?
Сколько воды надо пить, я вам сейчас скажу. Пейте воды столько, сколько хочется. И плюс, еще вот напишите, сколько хочется надо пить воды. И плюс. В течение дня, когда не хочется, несколько раз пробовать попить воды. Если вы чувствуете, что как попробовали, захотелось, значит это тоже плюс. Но если вы впихиваете себя, втуливаете воду, вы будете болеть 100% от этого, 100%. Причем есть люди, у которых по природе надо пить очень мало воды. В организме должно быть мало воды. А есть люди, у которых по природе в организме должно быть очень много воды. Вот у меня горячая природа, мне надо много воды пить. Я в день пью 3-4 литра. А у меня жена пьет литр. Если она будет пить больше, она заболеет 100%. Проверено уже. Просто попытайтесь понять, что у всех все индивидуально. Если вы будете нормальными врачами, вы это поймете. А если вы будете пихать всем подряд что-то одно, вот тогда вы будете гробить народ. И у вас будет свое кладбище личное. Персональное кладбище будет. Точно так же очень могущественным лекарством являются слабительные средства. Они убирают лишний огонь тоже в организме. И успокаивают, также могут душу вату успокоить. Но это целая наука, как назначать слабительные. Также целая наука, как назначать рвотные, целая наука, как делать клизмы, и целая наука, как делать наси, очищение головы через нос, и целая наука, как делать пиявка, как герудотерапию. И это как раз хорошо делать тем, кто не знаком с глубоко с медициной. Если вы хотите помочь человеку, пользуйтесь диетой, очистительными средствами, йогой, пранаямой, цигун, закаливанием, баней и природой, то есть ходьбой по улице, ходить по лесу очень эффективно для здоровья. Вот ходьба по лесу лечит психические заболевания. И стресса можно вылечить от стресса, просто гуляя по лесу по час в день. Человек избавляется от стресса. Но при этом не надо ничего ломать, там не надо поджигать ничего, собирать ничего не надо. Просто идти вот и желать счастья лесу. Часто люди лес заходят, начинают искать, что бы урвать от леса. Грибочки, ягодки там, пошли. Ломать, что-нибудь сломать надо, залезть куда-то, отгрызть что-то. Это не лечение лесом, понимаете? Просто желайте счастья лесу, гуляйте по нему. Это мощное лечение, понимаете? Лечение природы, мощнейшее лечение. Также есть водолечение, мощное лечение. Я разок был в Германии, есть такой доктор Кнейп, что ли, что-то такое, немецкий. А? Кнейп, да. Я как раз попал туда, в то место, где его вот эта, ну, водяная лечебница. Да, то есть, есть, как бы, там родник, и его сделали такой небольшой бассейнчик такой, где-то по колено воды. И там написана инструкция, как лечиться, что люди должны ходить как цапли, то есть одну ногу поднимают вверх, пока одна привыкает, потом другую ставят, поднимают, и вот так ходят. Потому что сразу две поставишь, они перегружаются, и уже ничего не поднимешь. Ну, то есть, ну, ледяная вода, она перегружает. Но если ты правильный ритм сделаешь, поднимать и опускать, то тогда идет лечение, праной наполняется тело, и суставы ног лечатся очень эффективно. Вот, и германцы, у них так психика совершенно не как у нас устроена. Они все делают точно по инструкции, и они просто фанатики такой жизни. И когда я приехал, ну, как бы там больше негде было купаться, а я после самолета всегда в воду ложусь, для того, чтобы снять вибрации. Это, кстати, мощный метод после длительного перелета. Если человек в воде побудет час, вся вибрация самолета уходит. И продолжительность жизни от этого увеличивается в результате. Несмотря на переезды. Ну, то есть я в эту купальницу разделся по плавке и как бы лег туда. И все немцы сразу собрались и ушли оттуда вообще. Они поняли, что это русский. Русский пришел, все собрались аккуратненько, тихонечко и ушли. Они были в шоке. Что я не по инструкции лег в водоем, осквернил место святое, короче. Которым они лечились, как цапли ходили. А я пришел и лег. Все опошлил, короче.
А у нас же купили есть.
Но я не против этого межметода, вот как цапли, не против. Это мощнейшая методика. То есть этот доктор очень мощно знал, как лечиться водой. Есть книга, «Мое водолечение» называется. Почитайте, мощные методики. Вот, у меня тоже есть свое водолечение. Это баня. Это мощная методика, но ее надо очень правильно применять. Первое, что вы должны знать, это я точно уже знаю, что не надо делать высокую температуру в парной. Температура должна быть мягкая, и сидеть в бане надо достаточно долго, чтобы был сильный лечебный эффект. Чем выше температура, тем поверхностнее бани действует, и тем она больше обжигает слизистые оболочки. Потом можно простыть после такой бани. Второе, что я могу точно сказать, это то, что если вы горячую природу имеете, то сначала залезьте в холодную воду, а потом в баню, а потом опять в холодную воду и заканчивайте холодным. А если у вас холодная природа, то сначала чуть-чуть погрейтесь, а потом в прохладную воду, потом в баню и в прохладную воду и так несколько раз. Если у вас горячая природа, лучше всего париться так. Один раз залезть в воду, подольше посидеть в холодную, потом подольше в парной и подольше опять в холодную. А если у вас холодная природа, несколько раз лучше заходить. И когда вы находитесь в бане, не надо там ничего жрать. Можно пить травный чай, это очень сильно как бы помогает бане. Но лучше даже без меда. Просто травный чай. А с медом можно потом после бани попить. И если вы в бане были, то кутайтесь хорошо на ночь. Накрывайтесь на ночь лучше, чем обычно. Баня, она уравновешивает все три доши. То есть она успокаивает дошу вату, дошу питу и дошу капху. Поэтому это мощная методика лечения на самом деле. Не надо ей пренебрегать, особенно в пожилом возрасте. Чем старше человек, тем напряженнее его тело. И его надо расслаблять. И если баню используете для этого, это хорошая методика. Но не надо обжираться перед баней. То есть баню надо делать через 3 часа как минимум после еды. И не надо также после бани наедаться. Хотя бы час после бани должны до еды пройти. И в бане не нужно пить вино. Это страшная вещь. То есть вы распариваете организм, и спирт заходит очень глубоко. То есть это поражается нервная система конкретно от такого использования спиртного. Раз в неделю это максимум, лучше раз в месяц. Ну то есть раз в неделю можно перебаниться. То есть тогда, когда человек перебанился, у него возникает склонность к простудным заболеваниям, увеличивается, тело становится деревянным, холодным и снижается пищеварение. Это значит, что он перепарился. В бане ничем не надо мазаться, но после бани можно намазаться маслом. Ну так, чуть-чуть. В бане можно париться вениками. Если у человека доша вата, ему подходят веники, а доша пита не подходят веники. А? А доша капха тоже веники подходят. Вообще баня должна быть или липовая, или осиновая. Липовая баня успокаивает нервную систему, а осиновая из осинового дерева успокаивает тело, расслабляет. Веники должны быть березовые, они предназначены для прогонки жира. Березовые веники гонят жир, а дубовые веники предназначены для тех, у кого много доши ваты, напряженное тело, суставы больные, тогда успокаиваются доши ваты дубовыми вениками. А у кого доша пита, ему вообще не надо веники. Ну вы сами почувствуете, если вас начнут шлепать, если вам не нравится, значит не подходит. Если нравится, значит подходит. Вот мне не нравится, мне доша пита.
А вот хвойными очень много парится.
Хвойными париться — это бред полный. Если у человека гипертония, и он хвойным веником парится, он там же прямо в бане может и остаться. Не, я серьезно говорю, это просто опасно. Реально просто опасно. Но если у человека туберкулез, и он никого не заразит там в этой бане, и его парят хвойным веником, он может вылечить туберкулез. Но это уже лекарственный метод, понимаете? Не общепринятый метод, а лекарственный. Воздействие на человека с помощью бани. Теперь самый лучший пар — это на дровах. Электрический пар сушит психику и тело. А самая лучшая баня, которая расслабляет психику и успокаивает, особенно после дороги, это турецкая баня. И надо лежать долго на камнях, просто вот ложиться и так даже можно подремать. Это сильно расслабляет и снимает напряжение. Солью натираться? Если человек натирается солью, то у него сильно повышается тонус в организме. И можно гипертонику получить, гипертонический криз от натирания соли. А вообще солевые ванны нужны для того, чтобы две вещи сделать. Когда, допустим, у человека очень низкий тонус и плюс больные суставы, если он принимает солевую ванну, то у него повышается тонус и вылечиваются суставы. Но если у него, допустим, тонус повышенный, напряжение в теле и плюс еще повышенное давление, можно прямо в этой солевой ванне и оставить тело. То есть это уже не для всех, понимаете? Теперь есть еще одна методика, которая заслуживает внимания, чтобы о ней поговорить. Это лечение грязями. Грязи возникают в результате соприкосновения соленой воды с землей. Вот в результате длительного соприкосновения десятилетиями возникают такие состав такой, который называется грязями. То есть там много соли одновременно и земли. И эти грязи, они обладают мощнейшей противовоспалительной силой. Они в основном подходят тем, у кого длительное хронические воспалительные заболевания. Они снимают воспаление. То есть они не обладают полностью, не вылечивают человека, просто убирают воспаление. Если у человека воспалительные процессы серьезные, то грязь помогает в этом плане. Если после первого грязи лечения вы почувствовали себя плохо, а не бодро, значит больше туда не лезьте. Это не ваша грязь, вам не подходит. После же первого приема человек, ну, обтирания, человек должен почувствовать свежесть, легкость, бодрость и радость. Это значит, что дальше ему будет тоже помогать. Но если вы полечились грязью, не едьте туда второй раз. При многократном приеме грязелечения человек может перегрузиться серьезно. Самый лучший вариант — это один раз в несколько лет. Это опасное лечение, оно может дать хронические потом процессы в организме. То же самое, не думайте, что минеральную воду, боржоми там и все прочее можно пить каждый день. Это питание, ну, это питье предназначено для возбуждения пищеварения у тех, у кого оно очень слабое. И то это надо делать не всегда, а просто курсами. И если вы будете постоянно пить минеральную воду, то у вас будет обратный процесс, то есть очень сильно перевозбудится пищеварительная система, начнутся воспалительные процессы в организме. Сероводородные ванны предназначены для расслабления тела. В Екатеринбурге вода в кране идет, очень плотно сероводородная вода. И это супер, особенно когда с дороги приезжаешь. Ложишься в ванну в Екатеринбурге, не нужна никакая баня. Вот просто в сероводородную ванну на часик, и ты полностью восстановлен. Ну то есть при сильном напряжении, при психических заболеваниях, гневливости, раздражительности, обидчивости, перевозбуждении, повышенной кислотности, если человек ложится в сероводородную ванну, у него все восстанавливается. Но если у него наоборот снижена кислотность, депресняк, и он в сероводородную ванну ложится, то будет еще больше депресняк. Ну, то есть это не для всех подходит. А? Как? Скипидар? Скипидарные ванны? Знаете, есть методики, которые бы вообще я вам не рекомендовал, потому что они могут привести к летальному исходу. Вот, например, вы не знаете, сможете вы точно угадать или нет. Есть сильно действующие средства, такие как скипидар, там, будьте осторожны. Можно просто убить человека. Точно таким же сильно действующим средством является абьянга, промасливание полного всего тела, еще с массажом. Это просто спортлото. Если вы не рассчитали все правильно, как бы, какое масло, какое давление у человека, и сделали ему абьянгу, и им, и вам не повезло, то он помрет прямо на столу. Я несколько случаев таких знаю. Уже случая три, наверное, я видел в своей практике, как это происходит. Весело очень. Не моих, не с моим пациентом вообще я такое видел. Один случай произошел в Риге во время курсов по абьянге. Человека промаслили, и он оставил тело. Прямо на столе. Кровоизлияние в мозг. Не экспериментируйте с тем, с чем экспериментировать не надо. Хорошо? Также слабительные, все эти рвотные и все прочее, тоже надо серьезно изучать, прежде чем использовать. Самое безопасное из этих всех методик — это клизма. И то, как бы, будьте осторожны. Воткнете не так, можно кишку порвать. Любые слабительные уже опаснее, чем клизма, еще раз повторяю. Это вопрос просто случая, когда вы подорветесь на мине. Я вам приведу такой пример. Из моей практики. В Индии есть такой орешек, похожий на грецкий орех. Он обладает огромной слабительной силой. И этого орешка нужно маленькую крошку съесть, чтобы, ну, пропоноситься. У меня был один помощник, у которого, ну, были хронические запоры. И я сходил к хирургическому врачу, он выписал, сказал, вот такие крошки больше нельзя есть. А они на вкус, он безвкусная вещь, на орешек грецкий похожий. Просто орешек. И этот парень, он как бы, ну, не понял, он говорит, он постоянно по дороге твердил мне, говорит, ну у меня хронические запоры, мне какая крошка не поможет. Я говорю, делай так, как по инструкциям. 5 раз он повторил, делай так, как по инструкциям. Он пришел, не послушал меня. Ему дали вот таких 2 орешка на 2 месяца. И он сожрал один из них сразу. Это было вечером после приема. Ночью, как бы, Он такой подходит, ну, будет меня такой, мы вместе жили, мой помощник был, такой смотрит на меня, говорит, я умираю. Я говорю, что с тобой? У меня, говорит, немеют руки, холодеют ноги. Я начал сразу его растирать с маслом там. Ну, в общем, он мне веселую ночь устроил. И когда я его растер, уже он говорит, все, говорит, не умираю. И в этот момент началось, короче. Он драпанул в туалет и оттуда не выходил до утра уже. Ну, то есть у него были постоянные спазмы, и он постоянно какал и какал и какал и какал, то есть непрерывно. Накакался за всю свою жизнь, я уверен. Хорошо, что геморрой не вывез, как бы, молодой был. Наверное, так бы вся кишка намоталась бы на локоть потом. Орешек такой маленький, понимаете? И любое слабительное может так подействовать на человека. Мы не знаем эффект. Мы не знаем, что будет, потому что у каждого своя доза, понимаете, это все индивидуально определяется. Также может касторовое масло подействовать. Вы не знаете, как оно подействует. Может кишка вылезти и потом наматывать на локоть придется, понимаете? Нет, я серьезно говорю, я не шучу. Поэтому все индивидуально, понимаете? Вот смотрите, есть оздоравливающая медицина. Даже пиявки можно отнести к оздоравливающей медицине. Пиявки, простой массаж без масла, различные гимнастики мягкие, без стоек на голове там и задираний ног за голову вот так вот. Понимаете, мягкие гимнастики. Дальше клизма может быть отнесена, если вы мягко знаете, как водить без напряжения. Потому что бывает тонус кишечника, прямого кишки, очень сильный у человека. И ты как бы туда пробуешь вести, а не входит. Вот тогда надо быть осторожным уже, потому что ты можешь порвать кишку даже. У него просто там вот так вот, как комок, понимаете, как кулак стоит просто и все. Потому что спазмы в кишечнике могут быть. Вот, а в целом, в основном, как бы, если кишка нормальная, то есть проблем нет, то клизмы просто с водой обычной. Опять не надо там выдумывать ничего. Просто с обычной водой клизма — это классика, это можно любому человеку делать. Но если мы начинаем уже рвотные делать, рвотные — это опасная процедура, может замкнуть конкретно. Слабительные тоже опасно. Ну то есть это целая наука, понимаете, и масляный массаж, это уже опасные вещи, которые надо под руководством специалиста делать. Пульс за пульсом следят врачи всегда, очень аккуратно к телу человека относятся. Также таким же опасным процедурам я также считаю мануальную терапию. Потому что бывают позвоночники, когда у человека очень хрупкий он. И человек по жизни ведет себя аккуратно. Он чувствует, что у него позвоночник хрупкий, и поэтому как бы он ведет себя аккуратно, не делает резких движений никаких. Но мануальный терапевт, он не знает часто об этом, и он может просто убить, свернуть шею. Я знаю несколько случаев, когда людям сворачивали шею простым движением, вот так, чик, и все. И вы знаете, что вот это вот простое движение, вот это чик, чик, является также одним из движений боевых искусств, с помощью которого за секунду человека убивают. И оно применяется в бою, понимаете? Для того, чтобы убить человека, много не надо. Надо просто знать, как резко повернуть ему шею. И все. А у нас мануальные терапевты нормально, как бы, очень на ты с этим движением, понимаете? На ты.
При простом даже этом самое ведущее позвоночник снести.
Я человек 10, наверное, знаю лично, у которых... которые стали инвалидами после посещения мануального терапевта. 10 человек лично знаю.
Просто при массаже маневрирующие.
Да, просто при простом массаже бывает, когда делают жестко, грубо массаж, можно искалечить человека. У него замкнет что-нибудь позвоночник, потом размыкать, неизвестно кому повести, потому что один мануальный человек замкнул. У меня, я знаю такой случай, одной женщине, у нее заболевание суставов было, и а мануальный терапевт ей оторвал головку бедра, в Майпуре это было, в святом месте. И ей потом за большие деньги эту головку бедра операцию сделали, прикрепили назад к телу и штифт туда вставили. То есть он ее искалечил просто. Китайский врач, он китаец, кстати, происхождение. Китайская медицина. Взял и искалечил человека. Причем я там тоже присутствовал и сказал ему: этого не делай. с ней. И он все равно сделал и искалечил ее. Потом сказал, извините, я ошибся. Тебя слушай, садить такого человека в тюрьму надо уже, понимаете? Извините, я ошибся. Одного юридического врача, как бы знаю, который напоил человека, тоже занимался парень духовной практикой, напоил человека гипертоническим раствором. Ну, то есть этот раствор в Аюрведе применяется для лечения кишечных инфекций. Такой быстрый метод восстановления кишечника. Солевой раствор гипертонический выпил, и кишечник раз в норме. Но у этого человека была абдоминальная форма гипертонического криза. Когда повышается давление, болит кишечник. И думают, что он отравился. На самом деле у него просто высокое давление. И он, когда этот молодой парень выпил солевой раствор, он на месте умер от кровоизлияния в мозг. Ну, чтобы вы знали, как бывает вообще в жизни. Мы же любим экспериментировать, пробовать все. Вот попробовал парень и готов, убил человека просто. Будьте осторожны. Еще какие вопросы у вас ко мне? Я уже сказал об этом, что это опасная методика, которая может привести к тяжелым последствиям.
А если у человека проблемы с коленями, артроз?
Кстати, вот этот метод, вот лить масло на голову топленое, не опасный. Если у человека точно не повышается давление, вы точно знаете, у него нет эпилепсии, шизофрении, там никаких психических заболеваний, вот лить масло на голову, хороший метод, успокаивающий психику. И он безопасный достаточно. Тоже можно к общим методикам его принести. Ну, как мягко действует, безобидно.
Сало к мясу
относится? Сауна, что значит сауна? Электрический пар сушит тело. Ну, можно, ну а куда? Если ты прилетел с самолета, негде больше попариться, ну тогда электрический. Ну, она сушит просто... сухой пар вы имеете в виду, высокая температура, да? Сухой пар, высокая температура. Можно же сделать и без электричества, да, это? Что делает вот это вот? Вот смотрите, чем влажнее пар и ниже температура, тем больше это влияет на сосуды и расслабляет через сосудистую систему. А чем сильнее пар... Ну, чем выше температура и суши пар, тем больше расслабляется нервная система. Но при этом надо быть уверенным, что этот пар создан не электричеством. Хоть влажный электрический пар, хоть сухой, он сушит тело. Электричество сушит тело.
Да как напрямую пар не получается, все равно камни греют.
А камни можно греть дровами. Так вот, знаете, есть разные виды огня, давайте я вам расскажу об этом. Огонь — это такая тонкая вещь, которая непонятно как действует. Самый лучший огонь — это огонь солнца. Если вы хотите прогреться, лягте, прогрейтесь под светом солнечных лучей. Это самое лучшее прогревание будет, которое только можно себе представить. Это самый лучший огонь — это огонь солнца. На втором месте после солнца стоит огонь топленого масла. Топленое масло является священным, и оно дает чистый огонь очень. Который теджас дает чистые восприятия. И топленым маслом наполняют фитильники, фитильки делают. И когда горит огонь топленого масла, человек смотрит на этот огонь, он наполняется чистым теджасом, улучшающий пищеварение, эмоции, оптимизм, дающий человеку в жизни. Поэтому фитильки лучше всего наполнять топленым маслом. Правильно.
Можно свечки
делать. Да, свечки делать с топленым маслом. Вот, на следующем месте стоит огонь плодовых деревьев. Этот огонь тоже как священным является. Они дают такой необычный аромат. И так к этому виду огня также относится огонь ладана. Вот. То есть это такой огонь, который психику воскрешает, как бы человек становится оптимистичным, радостным от такого огня. Но жечь плодовые деревья просто для того, чтобы стать радостным, это кощунство. Вот. Следующий огонь — это просто огонь стволовых деревьев больших, таких как сосна, там, береза. Ну, высокий, а просто огонь деревьев. Это огонь, который дает хороший результат при приготовлении пищи. Ну, вообще, это огонь, дающий здоровье человеку, огонь деревьев. Но Я вам еще не сказал один вид огня. После топленого масла есть еще один вид огня. Это огонь лепешек коровьего навоза. Этот огонь используется для приготовления лекарств. Если вы хотите отвары делать, какие-то лекарства, и у вас есть лепешки коровьего навоза, и вы их подожгли, на них сварили, то эффективность возрастает несколько раз такого средства. И если просто кушать пищу, приготовленную на коровьем навозе, на лепешке, то эта пища по вкусовым качествам в несколько раз вкуснее, чем такая же пища, приготовленная просто на дровах даже. Я уж не говорю, что она приготовлена на электрической плите или на газовой плите. То есть небо и земля. Мне есть такое место, называется Тирупати. Шрирангам. Шрирангам. Есть такое место, называется Шрирангам. И в этом месте брахманы, то есть священники, готовят на лепешке из коровьих навозов сушеных. И эта пища изумительная просто по вкусовым качествам. Я просто поел и обалдел просто. Это реально очень вкусно. Очень вкусно. Вот.
Мазанки делают тоже.
Мазанки, да. То есть коровий навоз используют во многих случаях. Потому что это самое лучшее средство для того, чтобы охладить тонкое тело. То есть коровий навоз, он... Если его мазать, допустим, жилище, то духи вылетают оттуда, потому что духи питаются плохим огнем человеческого организма. Обидчивость, гневливость, хамство дает плохой огонь и привлекает духов. А коровий навоз, когда мажется жилище, то все эти эмоции вместе с духами улетают из этого жилья. Там становится спокойно жить, умиротворенно и так далее. Ну ладно, виды огня мы с вами продолжим на следующей лекции. В целом вас беседа устраивает? Нормально? Песню? И сквозь годы, и сквозь расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой.